Вопросы.
Посредник, с моей точки зрения, это посередине. Он связующее звено между одним человеком и другим. Почему мы его называем в негативном смысле, если он связующее звено? Эти два объекта не могут соединиться между собой. Либо уровня осознанности не хватает, а он человек, который может соединить. Он точка взаимосвязи, всего лишь навсего. Почему мы его либо ниже, либо выше, возвышаем и занижаем, с вашей точки зрения? Почему мы его не воспринимаем как точка связующая? Посередине всего
лишь. Вопрос, почему?
Почему?
Тайна сия велика, почему? И сойдутся, как это, отлепятся там от матери с отцом, и прилепятся к жене, и тайна сия велика. И нет более этой тайны. Вот ты так и с Богом должен быть, без посредников, без всяких связующих. Потому что, ну представьте себе, они там зачинают ребенка, а ты тут, это же глупо. Вот так и со всем остальным. Настоящая дружба без посредников. Настоящее дело без посредников.
То есть, приходя к вам слушать лекцию, вы являетесь посредником между истинным Богом и нами, так?
Нет, истинный Бог у вас в сердце.
Ага. А для чего тогда вы нужны?
Он вам комментирует то, что я говорю. Я сказал одно, у каждого прокомментировал по-разному. И важно не то, что я сказал, а то, что у вас откомментировано.
То есть, посредники тоже являются такой же
функцией? Я не посредник. Да, не посредник.
Да. А Священное Писание и святые могут быть посредниками?
Все может быть посредником, но лучше не должно быть. Бог посредник между всем, но он, поскольку он с тобой слит буквально, вот написано, говорится, жить по Духу Святому. Пусть он тут укажет, ты сливаешься в этот момент с ним. Сливаешься. Сознание, его знание с твоим. Сознание там Кришны, говорят. Вместе. И вот ты вместе с Богом и любое твое дело. А он посредник, но поскольку он вместе с тобой, то посредника и нету, получается. Это называется талант. Бог говорит, я талант в человеке. Если ты не делаешь... Ну, не культивируешь свой талант, ты безбожник. Он хочет, чтобы ты его проявил, Бога.
Он хочет, чтобы я проявил, да?
Вопрос можно?
Да, конечно.
Смотри, вы говорили, мужчина, Бог, женщина, богиня. Если мы уже, по сути, свои боги и богини, то зачем нам тогда стремиться к Богу, если мы уже, в сути, свои Бог? Если в каждой частице атома, бытия, уже Бог проявлен. Зачем нам его где-то искать, если он уже есть? Для чего нам куда-то идти, если мы уже присутствуем в Боге, и Бог присутствует в нас? Вопрос, для чего? Путь.
Путь бесконечен, потому что если есть вечность и конечный итог, ну, конечная как бы остановка, тогда смысла в этом нету. То есть, ну, вот, а когда вечно в пути, ты должен быть с ним, а не к нему идти. Дело в том, что мы и так с ним, и просто кто-то это признает, кто-то это не признает, вот и все.
То есть основная задача – признание того, что он уже присутствует в тебе.
Не, признание мало, надо начать общение.
С самим собой?
Нет. Иногда он подсказывает то, что у меня не было в памяти. Иногда подсказывает вещи, которые я точно не мог знать, откуда. То есть просто возьмите... Второй Шримад Бхагаватам, прочитайте, там на одной странице изложено, как простой человек, без всяких эзотерических практик, может почувствовать свою душу. На одной странице написано, называется «Бог в сердце» или «Господь в сердце», как-то я не помню. И второй этап этого, ну не тренинг, он говорит, вот просто сделайте вот это, как почувствовать Бога в сердце. Вторая глава. Вторая Шримад Бхагаватам. Там написано. Очень просто. Написано каждый. И не лгите, что вы этого не знаете никогда. Мы можем это почувствовать, но мы не хотим. Мы хотим быть уже Богом. Ну, знаете, как маленький мальчик хочет быть уже пожарником или космонавтом, но ему немножко не хватает квалификации. В чем квалификация? Как ракета устроена? Нет. Как с людьми общаться? Потому что коммуникация везде какая-то есть. Научись общаться, научись дружить. Вот квалификация.
Разве для потухового знания нужна квалификация или уровень разумности?
Конечно. Этот поток не просто, чтобы я вот так вот, какой поток красивый, этот поток для какого-то дела совершить, куда его направить, значит, знать боль другого или проблему другого, значит, я должен
кому... Это посредничество включается?
Нет, не посредничество.
Вы становитесь посредником между потоком и больным?
Нет, я становлюсь самим потоком.
Тогда вас нет, вы исчезаете как сама суть.
Да, на этот момент я исчезаю, и на этот момент очень хорошо. Апостол Павел по этому поводу говорил, меня все меньше и меньше, а Иисуса во мне что-то все больше, больше и больше. И это хорошо или нет? Нет, во мне вырастает Бог, с каждым новым человеком новый Бог. И вот в Библии, в Бхагавад-гите, аватары называются, они все разные. И вот который вырастет аватар, вот это и есть истинный ты, Сын Божий.
Но почему мы хотим быть сыном, дочерью, кем-то Божьим, а не сами богами?
Потому что говорят, что мы
хотим себя отделить от Бога.
Потому не, я не хочу чего.
Но почему мы говорим Сын Божий?
Ну кто хочет?
Отделение. Кто? Почему не есть Бог, не Бога проявить?
Потому себя? Что вся радость заключается в общении. Не слияние, вот мы вместе кусок пластилина такой и всем хорошо. Нет, в общении. Радость жизни в общении. Вот самое вот из-за этого стоит пообщаться.
Ну, себе ты всегда можешь общаться, правильно?
Любовь и общение с Богом, знаете, оно не просто сам для себя нет, для кого-то.
То есть для кого-то. Можешь сам для себя это делать?
Не можешь.
Но если ты сам светишься Богом, проявлением божественных частиц, то это излучение освещает и других и освещает.
Да? Я вас расстрою. Фонарь должен светить в определенное время. Ты инструмент, молоток. Если не надо забивать гвозди, он берет этот инструмент и ложит на полочку, и ты не светишься ничего. Просто
он
живешь и все.
Для кого-то, он просто светит.
Да,
он
да,
излучает
да.
Излучает свет, и кто будет нет. Под ним, кто-то и не будет, он просто проявляет свет.
Знаете, если я сейчас я буду спать, и тут мне кто-то зажжет свет, и я его потушу. Потому что всему свое время. И не то, что вот я хочу засветиться, а созрело ли время к тому, чтобы я светил. Понимаете?
Время?
Мой талант не для меня и даже не для Бога, а для других. Богу и так все есть.
Все окей, кроме футбола. Так и запиши.
Очень правильно сказали.
Знакомая игра.
Да, знакомая? А что это?
Это Бунеем.
Бунеем. А что они поют?
Это я не помню.
А кто помнит?
Ну, не вдавался. Да, я тоже особо не...
Всегда. Ну, там почему? Мы будем помнить. Пока я говорю, я не слышу, что там поют.
Да.
Всегда мы будем помнить что-то...
Да, никогда не забудем. Это Бунеем, это называется медленные реки Вавилона. Вавилон. И сегодня, а Вавилон переводится с древнегреческого «врата богов». Вот меня заинтересовалось, а что оно «врата богов»? И, ну, что мы знаем о Вавилоне вообще? Вот что вы узнаете?
Вавилонская башня.
Да. Я, например, знал, Вавилонская башня. Да. Какие нехорошие люди. Они там, вообще там отвратительные люди. Там это вот Вавилонское столпотворение. Вот они решили обойтись как-то без Бога, построили башню. Бог рассерчал, разделил там языки, там, в общем, башню разрушил. В общем, все плохо. Все плохо. И вот эта песня «Медленные реки Вавилона» называется. Это евреев туда в рабство привезли, они там сидят и вот немножко так скулят. Вот как тут вот это плохо, где ж нас там Сион, как бы вот этот проклятый Вавилон. В общем, ну, все плохо, плохой, отвратительный город. Более того, даже в Апокалипсисе написано «блудница вавилонская». То есть, ну все, негде ставить там. Ну, когда я познакомился с этим городом, ну как познакомился, известная информация в открытом доступе, там Википедия, там раскопки, история, та же Библия, которая его ругает. Ну, читаешь и думаешь, а за что? За что? Я подумал, вот если бы все такие города были, как Вавилон, мы бы прекрасно жили. В смысле нравственности, в смысле комфортно, в смысле все есть. И главное, в смысле дружбы народов. Потому что вавилонское столпотворение, то есть это говорится, что их вот было что-то, потом бах, разделили. То есть, ну, есть, понимаете, два единства. Есть тоталитаризм. Вот то, что я сейчас говорю, это касается, не подумайте, что вот это вот только политика, да? Только политика, вот есть тоталитаризм, где вот центральное управление и все, а есть такое вот, как пазлы разные. Вот народы, когда они разные, разные, и когда они в одну картину, вот в мозаику складываются, это сила. Если их разделить, то есть самый каждый по себе, нету мозаики, нету единства. А как, знаете, как разделить? Тоталитаризмом. То есть всех подчинить, обратить в рабов и рассказывать им что-то такое. Они между собой начинают грызться. Тогда это не просто отдельный пазл, а достаточно агрессивный, потому что разделяя власть, без этого невозможно. И вот этот центральное управление на самом деле разделяет, оно не объединяет. Мы объединены и так. Как вот в семье, мы и так объединены. Вот это самое важное, что я хотел сказать. И вот на примере Вавилона и личной жизни, семейной жизни мы будем вот это рассматривать. Ну, немножечко справки. Ну, врата богов называется. Значит, что-то богов там много. Много богов. Что это за боги, непонятно. Я так вот вспоминаю, когда я изучал жизнеописание Пифагора, он там 20 лет провел в Египте, изучал единого бога. Вот, потом Египет был захвачен, и он был в плену, ну типа в плену в Вавилоне. 12 лет в плену. Ну, потому что в Вавилоне, знаете, там, когда смотришь, как кто жил, там были рабы, но эти рабы, они имели право голоса на суде. Он мог прийти в суд и рассказать, а что за дела. Этот раб имел свое имущество, этот раб имел свою семью. И, ну, извините, были вокруг воины, и если он вот мне... И потом, если за хорошее поведение, он на свободном становился, понимаете? Такие рабы... мы сейчас хуже рабы, чем там рабы.
Ну да, по уровню жизни.
Да, ну по уровню, да. Но там была справедливость. И там были... законы царя Хамурапи, если так посмотреть, ох, если бы у нас были эти законы. И суть их, они защищали бедных от богатых. И там сильно не размахнешься, сильно не придавишь. То есть практически, ну, я смотрю, вот как вот, ну, у всех были, ну, не совсем равные права, потому что все-таки все на разные уровни нравственности, на разном уровне возможностей. Вот, и потому что Вавилон, там же много было, да, у одного народа такой нрав, у другого такой, но все жили вместе, и изобилие было, конечно, там, дай бог. А читаешь описание, ну, откуда мы знаем, да, я, самое главное, не хочу отклоняться от темы, про описание еще расскажу, потому что я когда изучал это, как он устроен, Вавилон, это город, и Вавилонское царство было, и он соперничал с Египтом, соперничал и в политике, и по военной, ну, и в экономике. Это серьезно. Не было больше других конкурентов. Но там было вот это вот, как вот вместе народы уживались. И вот Пифагор, когда его туда, ну, притащили в Вавилон, он там изучил, там было двубожие сирийцев. Вот два двубожия сирийцев, оказывается. Мы сейчас вот никто не изучает это. Вот есть однобожие, есть многобожие, а есть, оказывается, еще двубожие. Это вот Сирия на этом стоит. Вот. И многобожие там индусов. В общем, там вот было вот столпотворение, но в хорошем смысле, что там были все и никто, никаких религиозных войн. Законы охраняли, говорит, нет. И мы знаем еще много примеров, когда вот Акбар был такой царь. Он, там были и мусульмане, и индусы, и мусульмане помогали индусов, и там тоже никаких этих не было. То есть, пожалуйста. То есть, различные, они дополняют друг друга. Различные, ну, это правильно. Как вот органы в организме, да? И вот тогда будет это секрет изобилия. Иначе оно все будет посредственно. И... Ну, я хочу сказать, ну, в пользу Вавилона, что этот Пифагор, когда ушел оттуда через 12 лет, кстати, его уход совпал со смертью отца, у него умер отец, и он сказал, ну, ребята, надо попрощаться, так сказать, и его так без проблем, ну, отпустили. Это называется плен вавилонский, да, хороший плен. Вот, и потом он целый год ходил по всему Средиземноморью, обошел кругом, такую парикраму сделал. Потом год сидел в храме в Дельфах, и там основал духовный церковь, потом центр, потом пришел в Кротон, произнес пламенную речь, эдак часов на 12 подряд. Все с себя сняли украшения, принесли в храм, ему там все богатые люди дали ему, и он там основал храм Мус, и по его одному слову, все страны, вот Испания, Португалия, вот что вокруг, Алжир, вот так вот повиновались по одному его слову, мы в этом вообще ничего не знаем. Где он это все взял? Он знал обо всех. И это он знал не в Египте, он знал это в Вавилоне. Там дружили. Там дружили. Еще такой интересный момент. Вот Иисуса Христа, ты бы тоже знаем, да? Я хочу сказать, однобожие, Бог, параматма и все. А что такое многобожие вообще? Что такое многобожие вообще? Вот, а Иисус где был? 12 лет, вот. Что-то раз потеряли странички, и в Библии 12 лет просто пролистнули, и что. А индусы прекрасно знают, где он был. Каждый индус знает, где он в Индии был. И про Иису там все написано, что он делал, как это. Потом в Непал еще сходил немножечко. Вот. Он тоже там, наверное, чему-то поднаучился, да? Поднаучился. И потом он сделал там вот свою какую-то миссию. То есть, что такое многобожие? Я сразу открываю карты. Многобожие – это мы боги, когда мы становимся аватарой, потому что мы только в двух вариантах можем существовать. Или храм Божий, и ты постоянно, вот Бог тебе велит убираться в храме, а тебе лень, как Иванушка там, а мне неохота, да, ну вот надо, вот долг, совесть загрызла, а мне неохота. Или я, когда это начинаю добровольно делать, получаю вкус от этого могущества, я не от своих чувств наслаждаюсь, от своего могущества начинаю наслаждаться и начинаю быть аватарой потихоньку. И вот так, но я тогда становлюсь вот таким богом, воплощением, когда я понимаю других богов и дружу с ними. А когда я сам по себе, смотрите на меня, крутитесь вокруг меня, я тут солнце пришло тут к вам, тогда не получается, понимаете? Вот в Вавилоне это было. То есть я когда начинаю уважать, что каждый тоже потенциальный бог. Ну просто, ну не подрос еще, ну маленький. Не смотри, что он там уже помирать собрался. Но он, вот когда я это начинаю понимать и так к этому начинаю относиться бережно. Вот это условие. Это условие процветания и моего личного продвижения. То есть, я думаю, Иисус и Пифагор, они учились. Кстати, жизнь Иисуса Пифагора как две капли воды, как под копирку. Не у Пифагора, а ты...
Перевоплощение.
А? Ну, наверное, нет. Ну, тот, конечно, дольше умер, он когда его там сожгли, этого распяли. До этого также, пока он был еще в утробе, там кто-то подошел и сказал, о, это великий муж родится, он много чего сделает. Там просто под копирку. Но Пифагор был раньше. И когда Иисус пришел, он просто затмил. Ну, знаете, каждая новая новость, она затмевает следующую. Вот. Итак, народы в мозаике, когда вот ты свое место занимаешь, это сила, а если по отдельности, это просто мусор, причем очень агрессивный. Агрессивный, недовольный. А откуда мы, откуда, вот я сейчас буду читать описание Вавилон, на территории современного Ирака находится. Откуда мы это знаем? Ну, во-первых, от раскопок, много клинопись. Письмена нашли, просто расшифровали. Законы царя Хаммурапи тоже нашли. По-моему, 4 тонны весит такое, такая стелла. Но она разломана на 3. Там 200 с лишним законов написано. Наверху такая маленькая статуэтка. Это царь Хаммурапи такой, с такой с бородой. Вот. Кстати, этот Вавилон, там белые люди все жили. Белые люди. И когда была война, это, ну, Вторая мировая, да, там много ковырялись на этих раскопках, там уже все одни руины были. И в том числе и немцы. А это место было не под немцами, их оттуда попросили аккуратно. Они уже насобирали много всяких этих артефактов. Вот им сказали, положите на место. Они положили на место, по карманам пошарили, отпустили немцев. Ну, археологи, не военные же, да? Вот. Пришли на это место англичане, забрали все, и артефакты исчезли. Вот. Наверное, были интересные артефакты. Но какие артефакты? Я сейчас сразу скажу, опять же, карты открываю. Чем больше читаешь про Вавилон, тем больше понимаешь, что там ну, настоящая духовная сила, а вот Библия абсолютно агрессивна против этого города. Вот, то есть Библия, а Библия, мы понимаем, библейский проект, это еврейский проект, это не христиане его сделали, эту Библию, нет. Вот. А мы понимаем, как относился Третий Рейх к сионистам, как относился, да. И поэтому, наверное, что-то такое, что их там компрометирует. Ну, мы сейчас как раз это узнаем. То есть Шилл вообще в мешке не утаишь. Итак, Вавилон. Хочется же прочитать, что он такой. Кто он такой. В общем, когда стали копать, перед учеными открылся мир высокоразвитой культуры, достижения которой, как оказалось, имели значительное влияние на развитие многих обществ. Древнего Востока через них на европейскую культуру. Один из крупнейших городов в истории человеческого. Экономический и культурный центр древнего мира. Это древняя Месопотамия. Важный политический и экономический центр. Кстати, в 90, чтобы кто-то ну, понял, как-то или понял там. Багдад, да? В Багдаде все спокойно. 90 километров. 90 километров это не очень много находится. И вот описание города. Вавилон опоясывало кольцо стен. И сохранились даже названия, как они назывались. Вот просто масштаб. Стена Имгур-Эн-Лиль. Периметр укреплений 8015 метров. На каждой стороне по двое массивных ворот. Через каждые 20 метров в стене толщиной до 5,5 метров чередовались малые продольные и большие поперечные башни. То есть, ну, серьезные сооружения. То есть, ну, вот как бы сколько оно стоит хотя бы, да? Или даже, ну ладно, ты заплатишь, сколько надо это сделать, сколько надо вложиться. Чередовались, это одна стена, а их, оказывается, тут много. Стена Навуходоносора. Я вообще это, вот кто, знаете, кто такой Навуходоносор?
Ну, царь.
Ну, понятно, царь, что его в животного обратили, потому что он возгордился, глянул, вот это вот я вот тут надел. А там действительно было от чего так выпятить грудь. И поэтому Бог сказал, ну все, будешь животным. И он там травку щипал там некоторое время. Но я узнал Навуходоносор из этого «Джентльмена удачи». Там это ругался, там петух-то гамбургский, потом-то Навуходоносор. Я думаю, кто такой Навуходоносор? Просто библейский царь. Кстати, неплохой царь. Но Библия опять же его не любит. Опять же его не любит. Ну вот есть его имени стена, 110 башен, 5 ворот, ров с водой по периметру. Стена набережной со стороны Ефрата, стена, описание уже я не читаю, апельсина, да, стена Немет-Эн-Лиль, ну и так далее. Вавилон опоясывало тройное кольцо стен. Представляете? Сам по себе мегаполис. Ров, наполненный водой, а также внешняя стена, еще тройной, еще и какая-то внешняя стена. Представляете, как там, сколько работы. Захватывающая часть предместий, ну, пригород. С внешним миром город сообщался посредством 8 ворот, открывающих дороги в важные города округов. Ворота были украшены глазурованным кирпичом. Вот 100% вы все когда-то видели, это настолько прекрасное зрелище, вот ворота Вавилона. Ну, видели 100%. Или на открытках, или где-то. Оно до сих пор вот с этой плиткой есть. Не реставрация. Глазурованным кирпичом и барельефами львов и быков. Барельефы были открыты и на внешних стенах. Ворота, смотри, как они назывались. Ворота морского берега. Ворота солнца. Великие ворота. Ну, это что там, были варвары дикие, это что, блудница вавилонская, там не просто цивилизованные ворота солнца, улицы мастили плиткой, знаете, там где разврат, блудница и все такое, там бардак, там хорошо, я хочу сказать, что есть такое мнение, я грешок был, я его даже придерживался одно время, что если вообще жить, ну, очень хорошо, очень богато, ну, значит, ты развращенный до упора. Вот. А вот, вот в шалаше ты, или там, как это, в пещерке, да, вот. Можно жить красиво и нравственно. Можно. И вот это пример. И вот это пример. Кстати, в отличие от Содома и Гоморры, там никакого упрека нету. Вот что-то они решили все-таки там к Богу, Бога навестить, башню построить. Но на самом деле там это был зиккурат, это было на самом деле, эта башня Вавилонская, она фигурирует как только в Библии. Что вот они решили на Бога покуситься. На самом деле это построили, кстати, Богу Солнца они и построили. Вот, вот тебе язычники, да, белые люди. Построили, как же его зовут? Мадруг. Мадруг. Сын Бога Солнца, по-моему, сын Бога Солнца, я не помню. Вот. И вот он по центру стоит, а его там окружают комплекс храмовый. И вот они, и вовсе они не хотели вместо него быть. Вот. Эти сведения не из Библии, это сведения от греков. Ну, а греки взяли и вот оставили после себя. Вот нестыковочка получается. Итак, улицы мастили. Мастили улицы. Грязюки не было. Плитка из привозных материалов. Вавилон имел обустроенную мощеную набережную. Множество каналов, снабжавших городские ворота, кварталы водой. Сады и павильоны, эллинские постройки, мосты, соединяющие части города, дворцы. Это же двуречья. Двуречья, ну мосты. А также грандиозные сооружения. Вот это Вавилонская башня знаменитая. И второе чудо света, кто знает? Второе чудо света находится в Вавилоне.
Сады Семирамиды.
Правильно. Вот, вот, вот память, да, все-таки, да. Хорошо. У поэтов всегда хорошая память.
Два слова запомнить
не могу. Да,
два слова. Милый в рай и в шалаше, если милый Аташе. Вы там говорили, что в шалаше очень.
Вот, да. То есть висячие сады Семирамиды. Ну, это вообще там и вода, как подавалась, это отдельный вопрос. Многие постройки имели облицовку глазурованным кирпичом, барельефами, фризами, ярусы окрашены в разные цвета. Геродот, побывавший там, авторитетный товарищ, Геродот, побывавший там, да, я тоже признаю, в 5 веке до нашей эры, назвал Вавилон самым красивым из всех городов, которых он знал. А он уж знал. Уж кто-кто, а Геродот знал. Стены Вавилона ориентированы по сторонам света. То есть не абы поставили, не абы просто хорошо, а они научные были люди. Улицы окружают центральный храмовый так, Евфрат делил столицу на две части, западный и восточный, система каналов. Основную массу построек составляли дома в несколько этажей. В Вавилонии множество храмов, посвященных различным божествам, однако наибольшим почтением пользовался покровитель города и глава пантеона Бел-Мардук. Переводится «сын чистого неба». Вот. А в других трактовках «теленок солнце бога». Вот. Вавилонскими жрецами середины первого тысячелетия нашей эры все божества объявлялись воплощением Мадрука. Ну как в Индии, значит, вот Кришна, все остальное там воплощение. Ну, очень похожая ситуация. Вот. И, значит, и все бы хорошо, только вот Бог разгневался или побоялся, что до него доберутся, разделил языки. Вот такая библейская версия. И я хочу немножко так на паузу нажать, потому что мне говорят, ты что ты вот эту Библию прицепился, что тебе ветвь не хватает? Вет не хватает. А я хочу сказать, что веды это знание переводится, и оно, весь мир знает, а я вот игнорирую. А вот не хочу я вам специально. И вот пишет письмо Юрий Вьюнник. Письмо. Этот трактат я обязательно прочитаю. Да, у меня книга, я написал в 1999 году трактат о свободе. Вот он говорит, этот трактат я обязательно прочитаю. Но первое впечатление меня настораживает. Я так понимаю, что вы больше доверяете ведам, однако почему же в вашем труде так много ссылок на Библию? Я абсолютно одинаково отношусь ко всем религиям, но у меня есть глаза, и я вижу, как относится к учениям каждая группа, поэтому есть свое мнение по поводу христианства. Я еще раз на бис. Библейский проект – это проект сатанистов. Мы это знаем, уже доказано все. Но есть славянская традиция бить врага тем же оружием. Это самое эффективное. Это, да. А кто от меча придет? Ну, пришел ты с Библии. Ну, давайте посмотрим вашу Библию. Посмотрели, потому что, ну, шило в мешке не утаишь, а вот это как, а вот это, понимаете? Тогда, вот. Я, кстати, вот когда, например, ко мне приходит человек просто поговорить, вот у него проблема. Я говорю с человеком на его языке, только тогда он может понять. Я его долго слушаю, он мне что-то рассказывает. Просто то, что он рассказывает, на самом деле у каждого человека уже есть вся информация. Вот пазлы, кто-то видел пазлы, да? Только она груда. А я их как-то вот просто складываю, получается ясная картина. А что ты сам, дорогой, не сложил? Потому что у тебя в голове Бог должен это складывать. Бог сделает из разного одно такое панно. И тогда получается сила, тогда получается разум и все такое. Вот. Если я где-то что-то вычитал и рассказываю это человеку об стенку горох, надо сложить его пазл, поэтому надо долго слушать. И потом его же словами, фрагментами этой жизни просто поставить в нужный порядок. И вот тогда только ответ. Вот. Конечно, это ну, раз, два, а потом ты должен сам уже это делать. Сам это делать. Вот что Бог делает. Соединяет. Но правда, библейский Бог что-то разделяет, что-то ему не нравится. Вот разделяет. Ну ладно, такой вот Бог. Итак, разбить задача, разбить целостную картину мира. И вообще-то тогда ты ничего не понимаешь. Ты в своей жизни ничего не понимаешь. Ты политикой ничего не понимаешь. В другом народе ничего не понимаешь. И сейчас есть такая болонская система образования. Кто-то знает, наверное?
Вот я вы... знаю,
Да, было. Да?
Не хочется выругаться, знаете,
чтобы... Я с вами согласен, не надо, согласен. Я даже знаю, как выругаться, потому что болонская система образования, она понижает уровень.
Союзом системы образования, это, ну, не будем говорить.
Да. Вот это везде вводят эту болонскую систему, короче...
А почему в Оксфорде не ввели?
Да, кстати, в Оксфорде недавно ввели советскую систему образования. Да, они ж не дураки, своих-то надо. Вот.
А здесь дебилизация.
Потому что эта система образования, она так устроена, вот просто поставили такие условия, и все. И посредственность сразу выплывает, а...
Обезьяна может при ней выучить.
Да, просто...
Хорошие оценки и аттестат.
Да, просто по очкам можно набрать, но углубиться в что-то такое, она просто не дает возможности. Ну, ты... Как это... Талант проигрывает.
Да?
Вот люди, я хочу сказать, люди, глупые люди, они смотрят, вот у меня с этим в порядке, где у меня Бог стоит, талант, как говорят, не пропьешь, да, вот, ну если только не продашь, я это могу как-то делать, а у меня вот там немножко там, и они начинают, вот где у них немножко там не хватает, подтягивать, это глупость. Ты должен взращивать то, что у тебя есть. Потому что если ты подтянешь вот это все, немножко там, немножко на танке, немножко играешь там на фортепиано, немножко крестиком вышиваешь, ну ты никто, ты не пазл, ты даже тебя вставить некуда в этом мире. Ты должен кем-то стать, когда ты, остальные как бы твои потребности другие, но они сделают это качественно. Если ты пазл, пазлы найдутся. Стань ты, нет, ты хочешь всем сделать вот это, ну... Рассказать им, что вы должны. Не-не-не, просто займись собой, и тогда оно все как-то притянется. И вот мое личное наблюдение, знаете, как наблюдение, пишут всякие письма, и я обращаю внимание, вот я не могу сказать, что я такой грамотный, я не могу сказать, что я вот падежи там хорошо знаю. Вот, вы в курсе, да? Вот. Вот, ну есть вот такое пишут, что ну вообще это, я думаю, я вижу, что человек взрослый, но такие грамматические ошибки, понятно, что человек, может, две книги прочитал.
Так это в порядке вещей.
Да, и это все больше, это кошмар. И вот чем неграмотнее, и вот мое личное, которое... Да, но я хочу сказать, чем неграмотнее человек, тем он больше защищает там содомитов, ну этих, геев. Он, а что геи? Ну геи как геи. Или там сионистов, вот такие евреи, это я говорю, я не за евреев, я за сионистов. Или там, которые вот верят в порядочность гуру ИСККОН, например. Вот чем больше он неграмотный, тем он вот этого не видит, потому что у него просто не хватает образования. Не хватает образования собрать вот это вот и как-то этим пользоваться. И не случайно образование ну, скатывается, его специально занижают. Например, вот если раньше наука, ну кто занимался, раньше она, как это, скатывается от объяснения до описания. Раньше объяснялось вот такое вот явление природы, а сейчас просто описывают его. И вот я знаю описание, и я понимаю его, как бы. А что я понимаю? То есть я знаю факты, а в движении я этого не понимаю. Ну, зачем кому такая наука нужна? Ну, выдают дипломы, вот ты уже и...
Так причем описание какое? Извращенное.
Ну, само собой. Если описывать, то можно вывод свой добавить.
Ну,
потому что...
объективное, а так они хотят.
Да, я хочу сказать, откуда это взялось. Потому что есть классовый интерес. Можно сказать, кастовый интерес, сгустить краски, что человечество сейчас разделяется, средний слой ну, образованности или достатка выбивается, одни все, другим ничего, и в смысле науки, и в смысле информации. То есть классовый интерес может блокировать научные разработки именно для вот этой кастовости. Сейчас это и происходит, сейчас так и обучают. Вот, например, в 60-е годы был такой академик Глушко. Угу. Ну, вы вообще все знаете.
Мне просто его даже видеть приходилось, да.
Да? Это вы даже видели?
В центре Киева, возле университета, у них знаменитые эти, вот там раз в неделю, может, я сам Мусовым бегал вообще, он предложил, ну, в общем, это, чтобы это не записывалось.
Вам надо мемуары обязательно написать. Потому что академик Глушко, он предлагал новую систему управления СССР в 60-е годы. То есть, представляете, в 53-м Сталин умер, да, и там уже начали все, а он в 60-е годы вылез. Что это было? Это значит, ну, практически, ну, Вавилон практически. Практически как у Сталина, только, ну, чтобы защитить те, которые не при власти, от тех, которые ближе к власти, чтобы не было злоупотреблений. Ну, конечно, его эту систему, и тогда бы, вот если бы она прошла, эта система, мы бы ушли бы в отрыв вообще во всех сферах. Потому что вот эта бюрократия, которая, она не просто разрослась и не просто замедлила процессы, она, ну, как это говорят сейчас, забанила эти процессы, забанила просто, ну, вот. Ну, тогда бы, ну, тогда что бы получилось? Номенклатура тогда бы утратила свои позиции. И просто пошла по сокращению. И конец вот этому сионизму, с которым Сталин, ну, как мог бороться. И это, и вы знаете, даже в Таймс, Нью-Йорк Таймс написали, академик Глушко хочет заменить Политбюро. Заменить. И Запад испугался, потому что Запад очень рассчитывал на Политбюро. Потому что там уже были прикормлены. Но Хрущев уже сменил руководство, в общем, не дали. Потом мы знаем, что это закончилось Горбачевщиной. А это несмотря на то, что еще... То есть и наука перестала, в принципе, существовать, ну, в том виде, как вот с 1945 года, когда война только закончилась, наука стала уже массовой. Уже массовой. Она стала доступна всем, а не какой-то вот элите, вот пока ты там и университет. Она стала, ну, просто народной. И сейчас мы, в общем, движемся в науку примитивных обществ. И я хочу сказать, особенно хочу сказать тем, у кого дети, ваших детей никто не выучит. Получить образование можно только вопреки образованию. Вопреки, то есть самому. А чем мне образование? Буду я там токарем, пекарем? Нет. Ты по жизни не выживешь. Тебе просто поимеют и все. И ты даже не забудешь. И просто тебя используют против брата своего будешь воевать. То есть образование нужно не для того, чтобы ты просто умничал и просто знал для общего развития. Оно нужно для жизни. Для жизни. Для того, чтобы ты искал Бога, воплощение. Тебе нужно образование. Тебе нужно понимать, как все вокруг устроено. Вот для чего. Потому что если ты из-за недостатка образования будешь в контрах с окружающими, ты Богом не станешь, и твой этот, как его, талант зачахнет. Вот. Никаких ворота богов ты закрыл от всех. Вот у меня Бог, я там молюсь. Нет. Бог, он черный, он и белый, он и во множестве, он и в единстве. Короче, он большой и любой. Вот. И вот эту часть от нас закрывает. Почему? Потому что даже ты получаешься Бог. И вот в каком же стране-то я забыл, там вот даже хвастаются, вот берут ребенка, что у него, ага, вот это, и такая узкая специализация, и даже хвастаются, вот он это знает, но он это знает хорошо, а что рядом, он даже понятия не имеет. Даже понятия. И как это, в общем, ликвидация обобщения, детеоризация науки, то есть теория просто не преподается. То есть задача разбить целостную картину мозаика. Проще разбить дружбу. Потому что разбить образование, разбить дружбу. И, ну, узкая специализация, я извиняюсь, но это удел насекомых, если кто-то это. То есть, посмотрите, вот такие уже узкие специалисты, которые ученые возьмешь, и ученые там, ну, как, вот Капица, например, да, вот возьмешь, не того Капица, который там в телевизоре засыпал, а вот батя его, да, он там и то, там Ливингстон Гук, там, это, ну, вот кого ученого не возьми, они настолько разносторонние были, то есть они, ну, ничем не брезговали, хотя брезговать, ну, не то слово, то есть он и свое, узкий специалист, короче, это, ну, в общем, никто. И вот мне прислали такие смешные задачки, ну, если бы это было, вот, просто сфотографировали задачник, самый настоящий задачник. Задача номер 206. Коля и Толя купили по 5 пирожных. Коля съел свои пирожные за 6 минут и стал сходить с ума от зависти, глядя, как Толя ест пирожные по 4 минуты. Долго ли будет сходить с ума от зависти Коля? Вот такие задачи.
Это не шуточные задачи.
А следующая задача 207. Допустим, твой лучший друг дал тебе по шее 9 раз, а ты ему только 3 раза. Сколько раз ты еще должен дать по шее лучшему другу, чтобы восторжевала справедливость?
Григорий Остер. Я автор вот этого учебника.
Ну, не знаю.
Ну, можно посмотреть будет. Ну,
мне просто...
Юмором просто так шутит.
Ну, а какой же здесь юмор?
Григорий Остер.
Ну, да, мы понимаем, что...
Это не юмор, это обучение. И это обучение не математики. Это обучение поведению.
Это мотивация негативных эмоций.
Да, поведение.
Вот. Это отдельная художественная книга. Это как «Незнайка на Луне» и т.д. и т.п. Это же не школьное образование.
Да, но это не тот юмор. Ну, сколько осталось, чтобы оно стало школьным? Потому что уже к школе... То, что сейчас ЛГБТ-промышленность делает учебники... Для Германии у нас оно как факультатив ходит. Ну, сколько осталось времени, пока оно... Вот нам представляют выводы, даже скрывая факты. Даже, знаете, даже фактами можно запутывать. Необходимо знать историю фактов, как вот, как и что, зачем, тенденцию. Тогда смысл не ускользнет. Но это надо думать. Знаете, мое личное наблюдение... Что такое умный человек? Умный человек – это человек трудолюбивый, который может как вол тянуть что-то. То есть есть люди, которые, знаете, вот думать тяжело, он начинает психовать, срываться, потому что вот перекрывается. Но если что-то берет, он там полы моет, что-то там делает, значит, первый уровень разума он прошел. Но невозможно, чтобы умный человек и был лентяй вот физически. Это невозможно. Потому что что такое, если ты очень трудоспособен, значит, у тебя есть воля. Воля – это разум. А если у тебя нет этого, тогда у тебя не будет этого. И тогда, если ты трудолюбивый и немножко психуешь, что-то вот у тебя голова, ты что-то не понимаешь, что что-то где-то фанатик, у тебя все в порядке, если ты трудолюбивый. Дойдет. Но если ты ленивый, тебя надо гнать на завод. В Якутишахте я с ним беседовал, один, ну, лодырь такой вообще приходит, вот ему объяснить ничего невозможно. Ну, эффект Даннинга-Крюгера. Он говорит, этому человеку в храм нельзя, этому человеку философию изучать нельзя. Его путь к Богу лежит через завод. Он не прошел первые. Я хочу сказать об образовании. Образование, это в одном, не помню, кто это сказал, он сравнил образование с забиванием гвоздей в стену. Ну, вот, вот, типа чистые листы, вот я тут, гвоздь, тут какие-то что-то повесить на них можно. Так вот, у лодыря стен нету. Нетуда, некуда забивать. Потому что если знание ему дашь, любое знание, которое этот человек воспримет, он будет смотреть с позиции, в силу того, что он лодырь, как бы мне не работать, как бы оправдать свою трусость, как бы оправдать свою лень. И, то есть, и священный, и это не его вина. И поэтому говорится, что вот тот, кто там к подвигу не готов, ни в коем случае, потому что он хуже станет, он найдет оправдание своим вот этим вещам. Вот, и поэтому иди работай. Иди работай. Вот. И, ну, факты скрываются, история фактов скрывается. Кто-то сказал, а вот правда, что вот протоколы этих, как их, сионских мудрецов, да, слышали, да, вот написали действительно сионские мудрецы. И кто-то сказал, а какая вам разница? Главное, что там написано и сейчас совпадает. Понимаете? А откуда ты это знаешь? Ну посмотри, оно сейчас так, что тебе еще надо? Или тебе интересно вот это, или ты что-то будешь с этим делать сейчас? Я хочу сказать, если ты не Бог, если у тебя эти ворота богов не открыты, ты ничего с этим сделать не можешь. Без Бога там волос не изменишь и все такое. Но ты должен этим стать. Ты не, иначе ты тут ничего не изменишь. Будешь только кричать. Вот. Почему бедность? Почему при таком подъеме производства сокращает производство? То есть давят там продукты, мы знаем, там, я съемки наблюдаю, бульдозером, бедность. Я зачитаю статистику. Доклад о бедности. Был такой доклад о бедности. Значит, 1989 год в составе Европы, включая СССР, за чертой бедности 14 миллионов человек. 1996, 168 миллионов человек. Увеличивается. Как? Технологии растут, а бедных увеличивается? Как это? Почему? Знаете, увеличиваются не бедные, увеличиваются неграмотные. А неграмотность в первую очередь для меня. Для меня неграмотность, это, то есть бедность, это ты неграмотный. А неграмотный, это значит, как определить неграмотный? Ты агрессивный. Ты можешь начитаться вот таких задач, там, сколько надо по шее дать там, Пете Коле. Твоя грамотность в том, что не надо по шее Пете давать, надо, может, как-то договориться. В этом твоя грамотность. А как прибавить, отнять, тут вообще и закон кармы, кстати, работает. Тогда эта грамотность потом. Потому что образование должно образоваться как что-то такое цельное, а не как. Вот. И я хочу сказать, есть, конечно, миф о... вот есть, вот Соединенные Штаты виноваты, вот Россия, она не такая какая-то. Россия никогда цельная не была. Я не говорю о Советском Союзе, о России. Хорошо это или плохо? Ну, люди разные, а как вы хотели? Там... И Соединенные Штаты, там действует очень много сил. Я хочу сказать, что вот то, что Вавилон, он везде Вавилон. То есть это иллюзия, что взяли вот и объединили, вот одна страна. Люди все равно, этот клан по-своему живет, этот по-своему живет. Например, такая страна, как Колумбия, она только на карте существует, что она единая страна. На самом деле там просто три этих картеля наркотических, и они между собой воюют до сих пор. Воины, стреляют, все, и одна страна. Да она не одна страна. Так же и Россия не одна страна. Пятая колонна, может кто-то слышал, да. А вот как это так? Все там, всех уже перерезали, перестреляли, бах, значит была какая-то сила, которая затаилась, потом вышла. Вот. И так же и в Германии такое есть, и везде такое есть. И это хорошо. Это То есть это хорошо. Более того, те, которые позиционируют, что вот они написали там свой там вердикт, свой, и все это получится, мы же видим, что на деле не получается. На деле не получается. Почему? Потому что не единое. Не единое. Там есть какие-то кластеры. Кластеры. Ну, в общем, Россию сколько раз роняли уже? И она вновь занимала лидирующее в мире положение. Не один раз. Сатанисты сколько раз уже поднимали головы? И что? И обламывались об славян. Много раз в истории. Это откуда? А в-третьих, если посмотреть, Шрила Прабхупада пишет, и не только он, что темные силы никогда не в состоянии объединиться. А есть такая поговорка, что хороших людей много, но вот злое, оно объединяется. Ничего не объединяется. Там всегда были, есть и будут проблемы. И они никогда не объединятся. И в этом тоже залог успеха. Они говорят, что мы единые, но они грызутся, мы знаем это. Вот. И сейчас там в верхушке, в мировой элите, там сейчас такая грызня, там неразрешимые противоречия, просто неразрешимые. Ни экономические, ни политические, ни с семьи между собой не поладят никак. И никто никому не хочет уступать. Это хорошо? Да, хорошо. Хорошо. То есть, это хорошо для кого? Для всего мира. Вот. Просто, почему мы этого не знаем? Потому что история капиталистического общества... А у нас капиталистическое общество сейчас на планете, да, это история закрытых обществ. И чем больше мы больше кричим о демократии, это означает только одно, что реальная власть все больше и больше уходит в тень. Мы ее просто не знаем. Не знаю. И если ты не образован, ты, конечно, его не узнаешь. В общем, Хрущев, можно сказать, возликовал в 60-х годах только. Вот в 60-х годах и не сразу. Советская номенклатура поняла, что если дальше так пойдет, рывок в будущее, в космос, тогда их, ее оставят в офсайте, да, и стала гробить все технические проекты. Вот. Итак, то есть очень похоже, для чего я это сказал, очень похоже, строили Вавилонскую башню. Вот. И вот мы уже в космосе. Вот уже Сталин объявил в 1952 году, что деньги будут отменять. И башня рухнула. Не сразу. Не сразу. Постепенно. Мы уже были в космосе. И космос зарубили, эту башню. И в каждой стране хотят построить какую-то такую башню. Вот там в Южной Корее... в Северной Корее, там замечательный такой, вот такого вида такая башня. Ну, каждый хочет построить. Там небоскребы, ну, что это у них небоскребы? Сталин сразу после войны начал сталинские высотки ставить, да. Останкинская башня, вот. И вот эта вот тенденция, мы же выше всех, да. Вы знаете, какой сейчас самый большой в мире небоскреб?
Китай, наверное.
А?
В Гонконге.
Нет, в Дубае. В Дубае. Там жара за 50 градусов, и поэтому, то есть полностью, это город в городе. Панели эти, как там ветряк стоит такой огромный, во-первых, раз. Во-вторых, это похоже на сталагмит, на иглу вот такую. То есть самое высокое в мире, там читаешь, там парки, там аллеи, там бассейны, там... Личные квартиры, можете представить, кто там живет, да? Высота этого чуда. То есть это практически Вавилонская башня. Вавилонская башня, некоторые так ее и называют. 828 метров. То есть не самое высокое сооружение в мире. Не только дом, а вообще самое высокое которое сооружение в мире. 163 этажа. Из них 180 метров... Это шпиль. Ну, там всякие радио вот эти вот. Ну, он используется. Газоны, бульвары, парки. Все, на все это ушло 4,1 миллиарда. А за неделю строили по два этажа. Кстати, строила та же компания, которая близнецы строила. Правда, не те близнецы, которые бомбанули, а там еще есть близнецы одни. Вот. 37 нижних этажей, отель, 700 роскошных квартир с 45 по 108 этаж. Большинство площадей под офисные. Ну, на двух этажах, это на 123 и 124 этажах, будут это смотровые площадки, вестибюль, ну, гулять.
Кто 108 этаж прослушал?
Квартиры.
Квартиры.
Да, квартиры. По 108 этаж. Ну, там не 108 этажей, там 163 этажа. 163 этажа. Вот. В общем, не зависит ничего. Солнечные батареи 15 тысяч квадратных метров, там защищена от солнца, отражатели там. Вот. То есть, ну, слава покоя не дает. Ну вот что-то люди. Когда я его посмотрел, фотографию, думаю, боже мой, там я туда побоялся зайти. Ну так вот упадет вот и все. Хотя там. А за, если что-то пожар, за 35 минут все вот это можно эвакуировать. В общем, все предусмотрено.
Вы рассказывали, Титаник тоже там можно было за полчаса эвакуироваться и про все так говорить.
Да, ну если захотят спалить, спалят, да, и все вот эти системы не сработают. Итак, все-таки, ну это сейчас, да, сейчас технологии и все такое. А тогда... Вавилон, который нехороший Вавилон, который там какие-то не очень грамотные люди. Вот. На самом деле в Шумерах он не Вавилон, даже говорится, а Кадин-Гирра. Наивысший подъем этого города, это при том вышеупомянутом Навуходоносоре. Вот. И все там было очень хорошо. Почему? Хорошее расположение. Долина великих рек, частые наводнения, результатом формирования мощного слоя речных отложений. В общем, с плодородием у них все в порядке было. Промысловые рыбы, карп, сом и другие. Каналы, долина, русло Евфрата отражают. Но я не к тому хочу сказать. Я хочу сказать про царя Хаммурапи. Когда я прочитал про царя Хаммурапи, я подумал... Ну, это моя, так сказать, такая неправильная догадка. Что-то очень похоже на Сталина. Вот читаю все, что он делает, и что делал Сталин, делал Хаммурапи. Используя дипломатию, армию и выгодные позиции города в региональной торговле, за сотню лет могли превратить Вавилон в столицу самого сильного государства. В Южно-Месопотамской области, Аккад. Судьбоносным для истории города оказалось правление царя Хаммурапи. Это он жил по 1750 до нашей эры, сумевшего за несколько десятилетий создать новую великую державу. Я хочу сказать, что вот чего я взялся за этот Вавилон, потому что все, что хорошо, хается, все, что плохо, превозносится. И причем человек неграмотный, когда слушает откровенный бред, что, ну вот только включи здравый рассудок, а за что это превозносится-то, да? Вот крови столько пролил герой, а за что он пролил? Знаете, как это, был фильм про батьки Махно, правильно или нет, в общем, взяли какое-то село, выбили там немцев, к нему пришли, вот пинжак от этого главнокомандующего, там он потерь практически нет, а тут как вызрился на них. А детей вы за потери не считаете, там бомбу кинули, и там дети были. И дети все это, как отчехвостил их. А дети? А для чего мы воюем? А кто за нас после этого будет? А спалили там зерно, вы что это за потери, почему в потери не вносите? Вот. Ну и к тому, что война, выжженная земля, вот он молодец. Да какой он молодец? А вот тут, кто пришел даже там с мечом, превратили в раба, отработал, раз, все, свой. Ассимилировался, нормально. Ну, такой Вавилон нормальный. Вот такой вот. Ну, что-то тебе там не нравится, ну, приструнили немножечко. Так вот, Хаммурапи. Я хочу сказать, что вот есть такое, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да? Вот. Но есть еще другое. Скажи, кто твой враг, я скажу, кто ты. Вот. Я, например, вот почему я, все говорят, вот был Иисус Христос, не был Иисус Христос, версий много. Ну, я не к этим, не к сектантам обращаюсь, к нормальным людям, потому что версий полно. Там их 7 кандидатов на Иисуса Христа там было, да. Но я что верю, что он есть? Потому что самые злейшие враги ненавидят его люто, сионисты. И они делают его чучело, и на реке Русской, в Америке есть река Русская, на плот сжигают. Туда приходят все главы государств с капюшонах и говорят, гори проклятый. Я понимаю, что Христос был. Я не знаю, как там, так ли, как написано в Библии, но он был. Поэтому скажи, кто твой враг, я скажу, кто ты. Что они делают? Понятно, они задумали уничтожить там человечество, потихонечку там выкашивают. А они, значит, вот был. Для меня это аргумент. И вот про Сталина. Если произвести инвентаризацию, такое слово, извините, но кто его ненавидит и за что? То есть человека определяют враги. И я хочу сказать, что если ты такой вот такой распушистый Божий человек, аватар, и у тебя нет врагов, то вообще никто. У тебя должны быть враги. Это написано в первой Шримад-Бхагаватам, что бхакти, то есть чистое преданное служение, то есть просто нормальная жизнь о своем могуществе определяется 4 вещами. Глеб помнит, наверное, какими?
Невинные,
Бог,
преданный
и враг. Враг. Иначе никакого бхакти нету. Если у тебя нету врагов, ты ничего из себя не представляешь. Значит, ты вообще в этот мир, понимаете, Бог. То есть должен быть Бог, должен быть ты, преданный так называемый, должен ты кому-то помогать, и у тебя должны быть враги. Если врага нет, это показатель, что ты никто. Ты никому не помогаешь. Вот такой толерантность нам воспитывает. Итак, у Сталина были враги? Да. Потому что ненависть, она рядом с боязнью. Его боялись. Кто боялся? Советские либералы от власти. Боялись, конечно, потребители. Номенклатурное варьё, вот это его боялось. Да. Боялись воровать. Как-то, да? Как-то было не с руки. А на Западе его боялись, ненавидели. Да, 2 раза сорвал планы глобалистов. 2 раза. То есть отказался от мировой революции, выцелил когда Троцкого. Они же хотели поджечь как хворост, и потом и не было бы ничего. Просто поджечь просто и уничтожить просто. Хотели вообще весь мир сравнять, убрать границы. Революция, он говорит, нет. В одной стране невозможно. Он говорит, ничего, нормально, мы как-то потерпим в одной стране. Вот так вот. И сорвал им планы. И тогда они стали накачивать Гитлера. Ну, на 70 лет отодвинул глобализацию. То есть вообще социально безответственная масса, их так называют. То есть творческие импотенты, извините. Или социальные импотенты. То есть, которые вот не политики, мы вне политики. Социальные импотенты. Все. Вот они его боялись. Они хотели быть частью толпы. Так вот, Хаммурапи боялись те же самые категории лиц. И сейчас вы увидите, почему. Вот. Я не буду перечислять, что он сделал, как он стал. Город стал важным религиозным центром, сосредоточением экономической, политической. Престиж очень высокий поднял. Ну, в общем, так же, как и в Советском Союзе. Но самое главное, чем он прославился, этот Хаммурапи, самый известный царь Вавилона, издал свои знаменитые законы. Вот сейчас я их почитаю. Вот. Как насчет семьи? Ну, например, я помню такие законы. Если там сын поднял руку на отца, их надо было отрубить. Если сделал врач некачественную операцию, ему надо было отрубить руки. А сейчас все врачи лезут, и вообще никакой ответственности, да? В Китае еще помню, что если врач просто сам заболевал, его в смерти предавали. Ну, в древний Китай. Хорошие законы. Если раньше до Хаммурапи были какие-то штрафы, он поменял все штрафы и смертная казнь. Все. Ну, смертная казнь, например. И, в общем, в Вавилоне, чтобы были какие-то геи, не дай бог, чтобы были какие-то потребители, не дай бог.
Никого на
это вообще, это было невозможно, это было невозможно. Вот, все-таки прочитаю. То есть, что он сделал? Он, вообще откуда узнали? Кто-то скажет, ну мало ли что написали. Не, это такой факт или артефакт, 2 с четвертью метра, 282 параграфа, 4 тонны весит эта вся штучка. И там написано, а сверху вот он там, ну, вылеплен этот Хаммурапи. Потом это переписывалось 1500 лет, как великий памятник мудрости. Объединив Месопотамию, Хаммурапи внедрил эти законы. И что стало самым, я сначала самое главное, потому что могу сейчас рассказать, что, например, ну, читать их, я же не могу вам перечитывать 282 закона. Например, если муж не зарегистрировал, то есть там не было гражданских браков, ты должен прийти и зарегистрировать брак. Если не зарегистрирован, ты не муж и ты не жена. И за это что-то будет. Там была нравственность вот такая высокая. Там, Вавилон. Вавилон. Нравственность была на высоте, потому что чуть что это... Такая же нравственность и законы были, знаете, у граф Дракула, его потом сказали, а на самом деле он был Влад III. У него была такая нравственность и законы, чуть что там на кол. Но потом сказали, что это придумали, что на кол. Через 30 лет переписали сразу историю после его смерти. Его предал Стефан. Стефан сейчас святой, а Влад III пол жизни только молился. Его там по останкам собрали, захоронили. Вот это был святой. Вот это был маленький очаг коммунизма. И люди, они не просто, вот они там все, у них было изобилие. Никто не воровал, никогда никто не воровал. Он сразу сказал, так, то вот такие законы. Кто хочет, занимайте любой пост. Ну спрошу, что вы за это будете получать, как все? Твой пост и никаких льгот. Нормально, да? И подумаешь, идти или не идти. Вот. И они от турока отбивались только вот так вот легко. Потому что вот они были вот как боги, понимаете?
Вавилон, это цивилизация греха. В Библии Вавилон это олицетворение всего греха.
Про это я и говорю. Вы пропустили. Есть библейская концепция, есть эллинская концепция, они не стыкуются. И поэтому...
Эллинская греческая, древнегреческая.
Да. А есть эти, и поэтому я говорю, потому что Вавилон это греха. Почему же Библия так не любит Вавилон? Мы именно этот вопрос разбираем. По фактам. Итак, законы Хаммурапи. Усиление роли государства в экономике. Регулировка цен. То есть не какие-то семьи, не какие-то, а регулировка цен. Это значит что? Бедный мог все купить. Главные продукты. На роскошь там другое. Защищая бедных от богачей, в законах Хаммурапи установили предельный срок долга, 3 года. Они запрещали отбирать для покрытия долга не только землю, но и урожай. Серьезно. Каждые 10-15 лет Хаммурапи и его преемники, то есть преемники были, да, не просто убили и все нормально. Нет, преемники указами справедливости освобождали долговых и кассировали часть долгов вообще. То есть списывали. Низший слой общества, высший долг вообще объяснять, низший. Крестьяне свободные самоуправляющие общины. Вторые, те, которые не очень самостоятельны, без царя в голове, им нужен был это, ну, немножко с линцой, немножко волевой фактор ослаблен. Они, значит, были, ну как, полукрепостные арендаторы царской, они назывались склоняющиеся под покровительство. И были рабы, которые захвачены в войнах были какие-то, кто как жили, имели свою семью, имели голос в суде, мог сам прийти в суде и заявить, и свое имущество. И когда он ассимилировался, он становился свободным. Нормально? Вот это я понимаю. Это самый когда брак, и ну, у них были немножко разные права, то есть права голоса в делах государства. О, правильно, демократия когда, да? Правда. И поэтому, когда пришел ты раб, конечно, у тебя не самый сильный голос. Но если были смешанные браки, раб женился там на какой-то свободном крестьянине, то потомство приобретало все права того, кто выше. По законам Хаммурапи. И вот интересно, принцип Талиона. Кто-то знает, что такое принцип Талиона? Это очень интересный принцип. Это называется наказание равным за равного. Потому что, например, в Индии, вот этой пресловутой, замечательной Индии, где она такая вообще святая, там, если браман что-то не так сделал, его надо пожурить. А если там шудра сделал то же самое, его надо смертной казни предать. Вот были такие законы, да? А тут нет. Там вот равного это, ну, воздаяние, например, глаз за глаз, око за, там, это, зуб за зуб, там, да. Тебе, если выбили глаз в драке, и что он, сын замминистра никого не волновало, приходят и на суде ему выдавливают глаз.
Да.
О, и вот уже подумаешь, вот это равенство я понимаю, ну, это равные права, да, там, зуб там или глаз, за необоснованное обвинение закона Хаммурапи. Клеветник наказывался карой, которая угрожала бы ответчику, если бы обвинение оказалось истинным. Трудно перевариваемо. То есть у нас запорожская мафия работает по законам Хаммурапи. Я когда-то рассказывал. Я просто знаю. То есть они, ну не мафия, есть государственная мафия, это вообще страшно. Ну я считаю это преисподняя. А эта мафия, хорошая мафия. Просто нормальные бандиты, они там 20 человек и 200 подрались, 20 победили, они были профессионалы. К ним приходишь и говоришь, вот тот мне должен, а не выясняй. И я заказываю, чтобы ему там, я не знаю, руку отрубать, или глаз там выдавить, или голову оторвать. И они смотрят, если ты не прав, заказчик, они тебе делают то, что ты заказал. Вот это закон Хаммурапи. То есть они сейчас составляют замечательную... как это, конкуренцию правоохранительным коррумпированным органам, которые работают ну, не на народ. Смертная казнь применялась широко, в том числе и за воровство. Замечательно, да? А то проворовался, там 1000 гривен уграл, уворовал, посадили, а миллион, ты вообще герой. Ты герой, да ты герой, ты что? За тобой там вот за сексуальное насилие, измену, грабеж, похищение детей, это все, что у нас, да, вот происходит. Вавилоняне подвергались смертной казни. А сейчас закон разрешает похищать. Вступившись в кровосмесительную связь, что им делали, как вы думаете? Нет, их просто сжигали. Сжигали, потому что мы уже конченые люди, а мы же хотим нормальное потомство. То их сжигали. Большое внимание семейному праву. Ну, это там, в случае болезни жены, муж должен содержать до смерти ее, там, а не просто и так далее. Там.
Сейчас, да. Человечество, сейчас вопрос да. Развития человечества, вопрос гуманности.
И поэтому сейчас у нас... Насколько... Музыкальная пауза.
Насколько гуманное человечество есть самураи. Реки Вавилон, да.
Вавилон. А я вам скажу, а кто знает слова этой песни?
Я знаю слова этой песни.
А расскажите.
Итак, команда Бунем поет про реки Вавилона, по рекам Вавилона, значит, там, да, библейский текст, да, есть такой.
Библейский
есть
текст.
Такая песня, да.
Вообще
я
это...
еще парочку песен вам накинуть, если вы желаете, про Вавилон. В основном Вавилон используется, упоминается в такой интересной религии, как...
Растаманы, растафарианство, растаманство, вот, Боб Марли тоже про Вавилон очень много пел.
У меня столько накидано, извините, я вот то, что вы, это просто песни, я бы с удовольствием записал бы, вы мне ссылочку, а вот эти растаманы, вот эти есть, из-за времени мы будем...
Растаманы, они использовали христианство... Но они смешали христианство, там интересная такая вот
нехристианство. Вавилон
они
есть...
Они смешали с христианством со своими традиционными, это значит, какой вот это вот остров их, как они говорят, Боб Марли.
Спасибо. Я, извините, я вас перебью. Я только сейчас говорил об обилии религий вавилонских. Об обилии. И вы говорите сотую часть. Я мог бы весь список. Вы говорите только, там много. Я говорю о том, что это хорошо, и чем это хорошо. Жить рядом бок о бок и не перегрызть друг другу горло, как сейчас это делают. Сейчас людей кучкуют, образовывают и потом стравливают. Вот за что я. И очень Бунием поют о вавилонском пленении евреев. То есть песня, прославляющая многострадальный Израиль, поэтому сейчас все должны. Вот. И вот про египетский плен мы, наверное, в курсе, да, все в курсе. Их там предняли, расселили, почему-то заставили работать. Кстати, там их заставили работать именно так, как в Вавилоне тоже было. Дали свои, у них было свое имущество, свое это, свои работать. Ну вот заставили работать. Ну, поэтому они потихонечку сбежали, прихватив у местных, сколько могли унести. А вот вавилонское определение несколько по-другому. Поскольку они уже сбежали, ну, я читал на одной лекции, когда их оттуда гнали, То есть вавилонское пленение, на самом деле, исторически, оно длилось 16 лет. Там чуть-чуть они не понравились своими ритуалами, там чуть-чуть, там, и по закону там этой Хаммурапи, и сказали, ну да, вы теперь рабы, у вас есть это, ну просто мы за вами будем приглядывать. И вы права голоса немножко не имеете. Ну вот, ну опять заставили, конечно, работать. И вот я читаю, это псалтырь, псалом 136. Что же поют Буниям? Они поют дословно. Псалом 136. «При реках Вавилона сидели мы и плакали, когда вспомнили о Сионе. На вербах повесили мы наши арфы. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделано нам. Блажен, кто возьмет и разобьет твоих младенцев, твоих о камень». Ну, чем они, собственно, все время занимаются. То есть, я хочу сказать, что паразитам, садомитам и иезуитам по законам Хаммурапи в Вавилоне делать было нечего. И поэтому вот такой вот, извините, плач. Ну, кстати, поют достаточно вот как-то текст, и вот они поют, ну, не так уж они и грустно-то ее поют, можно сказать. Они не просто освободились, Кстати, в Палестине эта песня запрещена как лживая и наглая. Ну, палестинцы там рядом живут. Вот. То есть евреи тоскуют по Сиону, по Иерусалиму. Мировое христианство сейчас сватует за Новый Иерусалим, потому что христианство на самом деле, у нас на сайте есть там один сионист рассказывает, что это наш проект, и будет так, потом нам еще останется Христа ликвидировать.
Коммунистическая партия, да. Советского Союза тоже была запрещена как лживая и наглая.
Да. Партия, знаете, есть какой-то лидер, партия... Под одной вывеской уживаются совершенно разные. В одном доме живут разные, бывают люди. И дом поэтому однажды процветает, однажды в упадок приходит. Вот. Или там кришнаиды, вот Нью Вриндаван. И мы знаем, в Нью Вриндаване, что такие мерзости были, которые, ну, просто... Да, исконовские Нью Вриндаван. Сколько мерзостей только не было. А название-то вроде правильно, Нью Вриндаван.
Новый Иерусалим.
Вот, то есть... То есть, смотрите, разные. Должны быть разные. Тогда все хорошо. А когда вот всех под одну гребенку, там обязательно извращения-то и начнутся. Вот. То есть, ну, история, знаете, никому ничему не учит. Вавилонское пленение привело, знаете, к чему? К появлению крупной еврейской диаспоры. Это я читаю прямо с Википедии. К тому времени касситы совершенно ассимилировались с вавилонянами. До средневавилонского периода было характерно постепенное ослабление центральной власти. Захватившие страну касситские роды обладали определенной автономией в отношениях с царским дворцом, особенно в финансовой сфере. Что вело к деградации государственной системы? Впоследствии все постепенно пришло в упадок. То есть не снаружи, а изнутри финансовые паразиты сдали Вавилон на разграбление. Необходимо было... Да, а потом дальше что? Потому что обетованная земля не вот эта, а вообще вся земля. Необходимо было уничтожить пример существования государства, где народы мирные существовали друг с другом. Потому что не разделить, не повластвовать. И поэтому также было уничтожено и сатанизировано царство Влада III. Именно так же, как бельмо в глазу был Советский Союз, именно так же был Вавилон. Вавилон. Все вообще к концу 13 века царство вступило в полосу кризиса, мощь военная слабла, воспользовались соседи. 1223 год до нашей эры войска ассирийского царя заняли Вавилон, стены города разрушены, часть жителей казнена, угнана в рабство. Храмы разграблены. Страна подверглась небывалому опустошению. Около, то есть неприступная была, Египет побаивался, а вот изнутри. Около 1158 года фактически Вавилония была подчинена Эламу. Вавилон вновь подвергся грабежам, разрушениям, и царство Кардуниаш, так оно и называлось, Вавилония фактически перестало существовать. Некоторые детали во времена, вот, когда вот это начали растаскивать, как это называется, олигархи когда появились. Не было олигархов, появились. Для упрочнения отношений с Египтом выдавали своих дочерей за египетских фараонов. Очень похоже, да, в Египте было. Но на аналогичную просьбу получили отказ на том основании, что египетских царей не выдают замуж за пределы страны. Единственной страной, которая могла сравниться с могуществом Египта, был Вавилон. Между ними шла борьба, вот внимание, за политическое и экономическое лидерство. Именно так ее рассматривают многие историки. Но если мы взглянем на эту проблему глубже и рассмотрим ее в контексте Библии, то перед нами раскроются механизмы и причины противостояния, заключавшиеся на самом деле в борьбе за умы людей, за власть в духовно-религиозном аспекте. Победа в этом гарантировала победу и военно-политическую, ибо идеологически подчиненный враг становится рабом. Википедия. Вот. Вот. Ну и похитили находки, это британские офицеры, понятно, да. Кстати, они и в Индии похитили находки, Шачинанда тут рассказывал. Раскопали храм, и его духовный учитель, кто знает духовный учитель Шачинанда? Его как раз нету. Ну, в Запорожье часто приезжает. Отдал своим ученикам, сказал, мы должны для Кришны постараться, и они ночью пришли. Уворовали все вот эти вещи. И куда не дальше пошли эти артефакты. Потому что в Индии тоже не заинтересованы правящие элиты, чтобы знали историю. И маленький такой момент. Духовный учитель Шачинанды является его дядя, когда-то был мэром Лондона. А там должна быть очень хорошая генетика, понимаете, чтобы быть мэром города. Вот вам, пожалуйста, видите, пазлы, как складывать надо. Потому что просто факт ничего не говорит, надо знать тенденцию, куда все оно идет, кто этому противостоит. Вот. Фактов мало. А вот Блаватская, которую вообще никто не любит. Ни христиане, ни кришнаиды, никто не любит. А почему же ее никто не любит?
Эзотерики обожают.
Эзотерики, эзотерики, да, она же сама эзотерик. Вот что она говорит, это маленькая справочка, что говорит Блаватская, опираясь на каких-то ученых. Если в Иудее жил народ, которыми правили Соломон, Давид, Саул, то почему до сих пор не найдены ни одного древней монеты с надписью на иврите? То есть иудейская монета, хотя уже обнаружено несколько монет самаритян. Как могли евреи, ненавидящие самаритян, согласиться использовать монеты своих врагов, и не чеканить своих? Археологи снова и снова находят монеты, пролежавшие в земле тысячи лет. Открыто захоронение людей, живших еще до Моисея. Есть свидетельства, подтверждающие их существование. Но после еврейской нации ничего не осталось. Ни могил, ни монет, ничего. Можно подумать, что все следы существования просто испарились по волшебству. Остались священные книги, в которых человечество должно верить. Но никаких следов не найдено. Мертвая тишина. Нигде ни намека, ни доказательства. Невероятно. А сами писания, где исторические свидетельства, подтверждающие их существование за 200 или до 150 до Рождества Христова? Древнееврейский язык или тот язык, который мы обычно называем ивритом, никогда на самом деле не существовал. Это язык, не имеющий единого языка предка и составленный из элементов греческого, арабского и халдейского происхождения. Вот почему смешно требовать от людей поверить в то, что древнееврейские рукописи были древними или Словом Божьим. Бог никогда не писал, не диктовал ничего такого, что дало бы повод созданным им земле, человечеству, науке и так далее обвинить его во лжи. Безоговорочно верить в еврейские писания и одновременно в небесного Отца Иисуса – это абсурд. Хуже того, это святотатство. Конечно, его не будут любить. Конечно, его не будут любить. Где на земле место, где раскопки ведутся непрерывно на протяжении 30 лет? Израиль. Что-то нашли? Ничего. Ничего не нашли. Был суд. И, кстати, вот общество исправления Библии выявило в ней 64 900 ошибок. После того, как они были исправлены, Библия все еще содержала столько же других противоречий. История никому ничему не учит. И знаете, не потому, что люди глупы, а потому, что им подсовывают совсем другую историю.
Да, вот, и можно сказать практически обо всех священных писаниях, вот сложности перевода, сложности понимания, насколько информация, которая в настоящее время содержится в священных писаниях, соответствует тому, что было заложено в той информации, которая изначально писалась. Это можно говорить о всех религиях и о всех священных писаниях.
Я совершенно с вами согласен. Я хочу сказать, что священные писания характерны тем, что они именно просты. Как говорил Иисус, он просто говорил понятным для всех. А вот усложнить их, это уже дело иезуитов. И я целые доклады делал о деятельности нашего иезуита Бхактивигьяна Госвами. Под его руководством, как я говорил, вот было так, стало так, было так. Любовь убрали, это убрали, честь убрали, зачем? То есть если английские переводы просто сделали недостижимым сознание Кришны, то русские переводы просто оскотинивают. Когда читаешь просто русский перевод, не понимаешь, не понимаешь. И читаешь первые оригиналы, они настолько простые, именно вот тумана напустить. То есть все просто. Все просто. Не надо быть ученым, чтобы. Вот если тебе надо быть ученым, чтобы понять. Вот. Ну и вот откровение Иоанна Богослова, на челе написано «Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Ну вот читаешь, а где там были мерзости, если там гомосексуализм нельзя было, если там воровать нельзя было, где же мерзости? Где же мерзости? То есть больной да здоровый. То есть, ну не понравился издателям Библии Вавилон, и к тому же иудейский Бог любит разделять народы, как там, вот взял и разделил, а вот другой говорит. Другой Бог говорит, какой Бог? Ну, например, вот прочеты, да? Кто у нас по прочетам главный? Прочеты. Они там сколько-то 10 тысяч лет такие аскезы принимали. Бог пришел, говорит, ну вообще вы молодцы, крутые ребята, столько терпеть. Но вам мои все благословения, просите, что хотите. За то, что вы за эти 10 тысяч лет не переругались. Он их похвалил за дружбу. Деяния прочитав, почитайте. Шримад Бхагаватам. За дружбу. Бог ценит дружбу. Библейская концепция. Если твой этот враг там что-то на тебя зуб точит, и ты у алтаря тут это убиваешься, зря ты убиваешься.
И помирись.
Да.
И потом уже жертву
да.
Приноси. что толку от того, что ты жертву да. приносишь, ты враждуешь со своим...
Правильно, ты просто неграмотный человек. Иди в школу, потом не можешь помириться, значит, иди курсы какие-то проходи. Вот, потому что тобой легко манипулировать. Ты даже бы хотел бы дружить, но не можешь, потому что ты неграмотный. Вот, например, наши, извините, украинские упыри, я по-другому не могу назвать, потому что народ высосали весь. Вот манипуляция последняя, да? Придумали сделать перерасчет за украинский газ. Слышали, наверное, такое, да? Вот оказывается, мы платили за газ, а оказывается, платили последние 3 года мало. Надо сделать перерасчет, и пришли вот такие счета. Вот. И народ с праведным гневом кинулся. Я вам говорю, эти счета никто не будет с вас требовать. Это надо было, потому что про евреев во власти, которые принадлежат сатанинским орденам, опасно говорить.
Вот это и есть масон?
Прогомик, это масонские ордена, да. У нас конкретно в Украине, если ты не член масонской группы ордена святого Станислава, польский орден, сатанинский орден, то ты в Раду не зайдешь.
То есть там только евреев берут?
Разумеется, это кадровая политика. Это кадровая политика. Мало такого, что понимаешь, ты должен не быть не евреем, ты должен быть иудеем и желательно гомосексуалистом. Потому что до определенного уровня ты должен быть просто иудеем, евреем. До определенного ты должен быть иудеем. До определенного ты должен быть такое не слово, ну, скажем так, педерастом, да. Педерастию исповедовать. До определенного уровня ты должен деток уже маленьких есть, понимаете, и так далее. Иерархия.
Ну, это уже сказки и все это про...
Конечно, я вам сказки рассказываю, да. Вы не слушаете? Да. Вы меня можете воспринять до какого-то уровня сказочника вы можете не воспринимать. Это ваше дело. Я хочу сказать, вот во Франции, вы же знаете во Франции, что сейчас происходит. Народ трудится дружно, но в выходной он выходит в Париж и там, значит, митингует, почему вы нам вот эти там на топливо или на что там это. И они уже это долго это делают, такие вообще молодцы. Молодцы. Я хочу сказать, это манипуляция. Потому что когда... Мы вот вам просто, когда говорят откровенную наглость, это знаете на что похоже? Это сейчас вот пошли такие комедии, и голос за кадром смеется, ну подсказывает, когда надо смеяться. И нам подсказывают, когда и где выпускать пар. И потом мы так отстоим, они будут, да нет, не надо, потом надо, потом ладно. И мы победили. Но пока мы этим занимались... Проведены законы, там эту трубу продают газовую. Эти там педики, шмедики, они уже такие права, что они в школах могут преподавать. Что отъем детей уже просто раз-два и все, по любому поводу. А мы победили. Потому что есть вещи, по которым можно возмущаться, и это раздувается. А есть вещи, по которым нельзя возмущаться. И эти вещи, по которым нельзя возмущаться, они не освещаются ни в каких СМИ. Как, например, там по христиане там 10 тысяч прошли по этому. Забыл город. По Днепру. Нигде ни СМИ нет. 20 этих там гомиков прошли, вся Европа знает. То есть вот и кажется, что вот какие события, оказывается, проходят. Потому что и нам говорят, куда... Ну, самая главная и нежелательная тема для сомнений – это вакцинация, чипизация, там, обучение детей педерастии со школьной скамьи, с 5 лет. Уже Организация Объединенных Наций уже такой вердикт вызвала, что, ну, что во всех цивилизованных странах с 5 лет надо вот это обучать, потому что ну, ребенок сам же не догадается. Но самое главное – от лиц, которые пользуются Талмудом, а Талмуд, кто его читал, мы даже выставили, что там написано. Это вообще справочник по изощренной подлости. Справочник по изощренной подлости. Так вот, лица, которые пользуются, я не говорю евреи, я говорю лица, пользующиеся Талмудом, исповедующие это как священное писание. Это вообще у паразитов главная тема. То есть сначала это... То есть эти лица, это святые лица, понимаете? И все христианство сейчас почему-то, как по какой-то дирижерской палочке, прославляет евреев. И именно вот этих кошерных евреев.
Вы знаете даже, а сколько
Да.
Олигархов в России евреев, Рабиновичи всякие.
Да понятно, да, ну, я знаю, да, да.
Насколько в окружении Путина евреев, его друзей.
Да я не хочу, ну, да Путина, это, да если Путин получается, вообще.
Это тоже клан получается.
Да, давайте,
ну. Это клан, который тоже оккупировал, а Березовский Борис Абрамович ныне покойный. Это план,
ну, то, что вы говорите, мы уже немножко съели, и нам это не интересно, понимаете? Нам это не интересно. Нам не интересно говорить, что Порошенко против Путина, это одна рука. Нам это не интересно, эта война организовывается, никак не могут организовать. Это понятно. Нам это не интересно. Нам это не интересно. Сейчас за мир другие совсем силы борются. Я хочу другое сказать. Я хочу сказать, что антисемит с точки зрения кошерного еврея, то есть который исповедует этот Талмуд, это не тот, кто говорит, что евреи плохие. Что он, это не тот, кто говорит о подлой натуре сиониста. Не еврея, а сиониста. А тот, кто говорит о равенстве народов. С точки зрения кошерного еврея, антисемит это тот, кто говорит, что евреи и неевреи равны. Он говорит, извините.
А в Библии это сказано.
Извините. Кто вы такие? Вы собаки. Вы собаки против нас.
Вы народ мой избранный. Я Господь Бог ваш.
Да, значит, значит и понятно, что их пришли... Понятно, что евреи немножко обиделись, что их там никак не избранники, а как рабы, значит, посмотрим за вашим еще поведением, потому что они накосячили, их не просто так привели туда, их силой привели туда. И вы просто работаете, и у вас никто ничего, имейте семьи. Вот, то есть, в общем, нечисть сейчас везде повылазила.
Но они же отвергли Христа.
Подождите, это не интересно в этой лекции. Это, ну, это не эта тема, не эта тема. Я говорю за дружбу. Евреи отрицают дружбу народа. Они говорят, с кем дружить? С нами, извините. Я вот за что говорю. Что люди митингуют за цены. За цены. Тут нечисть появилась. Вот когда нечисть уберем, эту нечисть, эту педерастию уберем и все такое, то и деньги нужны не будут. Вы понимаете, я хочу, чтобы дошло. Мы за цены, деньги нужны не будут. Какие вот в Советском Союзе были деньги? Мы говорили, что в Советском Союзе был социализм. Не было социализма в Советском Союзе.
Конечно, не было.
Не было социализма, там был частичный коммунизм. Жилье бесплатно, образование. Именно то, что в капитализме самое дорогое. Бесплатно. Это еще стипендию давали тебе, да? Только учись. То есть, вот ты бесплатно учишься, родители тебя содержат, хочешь дальше учить, молодец, на тебе еще денежку. А такие обычные там хлеб, там, ну что-то это вообще копейки стоили. А 10% там пионерские там лагеря или там путевки, это что вам не коммунизм? Ну да, какая-то денежка должна была, чтобы регулировать, потому что, ну, были ленивые люди, чтобы они этим не воспользовались.
Благодаря всему этому миллионы людей потеряли свои вклады на сберегательных.
Они потеряли после чего потеряли они? Когда народ богател при советском Хаммурапе, при Сталине. Как Сталин помер, все пошло под откос. Просто кто-то сказал, ну, наверное, это вот синусоида такая. Да нет, по приказу Хрущева вырубались то, что сажалось при Сталине. Вырубалось.
Да.
Каналы прекратили строить. И это аукнулось, и мы уже от природы не зависели тогда. Вот Вавилон. Вавилон не зависел от природы. Там все было, засуха, не засуха, все в каналах было. Просто какой еще коммунизм нужен? Бесплатное образование, бесплатная медицина, квартиры. А почему все? Потому что вместе, потому что не было избранной партийной элиты, которая почему-то стала все продавать за... Изобретение стало продавать, просто это знаете, как ну, в деньгах счастье, да, или как Карлсон, да, помните мультик Карлсона? Ест это, говорит, вот что это вот столько свечей и один торт, давай вот одна свеча и 8 тортиков, давай. Он говорит, понимаешь, Карлсон, не, тортах счастья. Он говорит, ты что, с ума сошел? А в чем же, да? Вот так и люди. Что? В деньгах счастья? Нет, не в деньгах счастья, и не в их количестве, а в независимости от денег, а в зависимости от дружбы, от отношений. Я хочу сказать, где бы ты ни жил. Жил ты в Израиле, в Канаде, в России, в Украине. Если ты эту концепцию Хаммурапи себе в голову вобьешь, ты нормально жить начнешь. Ты нормально жить начнешь. Почему мой преданный не погибнет? Вот, вот, вот это Хаммурапи, это кодекс этого преданного. Независимо. Не, потому что ты дружишь, и ты понимаешь. Или, например, вот Остап Бендер, который получил 1 000 000 в СССР, да, читали? Он им что, воспользовался? Нет.
Конечно.
Девушку увели, уважуху не получил. Помните, как он бренчал на гитаре и говорит, а у меня тут 1 000 000. И всех рассосало сразу.
Пограничники, да. Обчистили договор.
Ну, это граница. Я говорю про Советский Союз. То есть, купить не мог. На, корейка, там, говорить нечего, да. Работал, тренировался, чтобы... То есть... Ну, Сталин вообще в 52-м хотел отменить деньги, ну, оставить для внешних этих разговоров. Ну, конечно, финансовой национальности все это не понравилось. Потому что паразитировать стало крайне неудобно. Крайне неудобно. Вот паразит, он почему паразит-то? Как этот почтальон Печкин? Я почему вот злой?
Что такое коммунизм? Это полное отсутствие частной собственности. Это вот все, что на вас, это вот ваш свитер, мой свитер, не принадлежит им, ни мне.
Ошибаетесь, сударь. Личное, личное никто не отменяет.
Нет. Общее.
Вы рассказываете о рабстве. Кому-то все общее, значит никому. Когда нет личной собственности, это рабство. У раба его одежда принадлежит хозяину. А у рабов в Вавилоне были их личные вещи.
Коллективная собственность. Отсутствие сейчас личной собственности.
Не-не-не-не. Не надо мне рассказывать еврейские сказки. Давайте сказки Хаммурапи.
Община, коммуна.
Давайте вернемся в струю. Почему паразит? Почему почтальон Печкин был этим злым? Почему? У него не было велосипеда, да. Вот. А почему паразит, он паразит? Потому что у него Бога нету. Бога нету. Потому что ты с Богом не паразитируешь, ты просто отдаешь. А если у тебя Бога нет, тебе приходится ходить и побираться, а если можно и обмануть. Потому что, ну, если Бог истина, то его отсутствие, непонятно, что ложь. В общем, ну, Бог, вы знаете, кто-то думает, вот сейчас до Бога прорваться, параматму послушать, и вообще станет все окей, все хорошо. Но я хочу сказать, что... А что в Советском Союзе, что бездельники котировались? Нет. Кто не работает, тот не ест, я помню. То есть Бог не для того, чтобы для тебя, за тебя все делать. Помните, да? Вот Бог, параматма, и сейчас мне вот тут все посыпется. Нет. То есть тема такая. Бог говорит, я с тобой, но не вместо тебя. Я для того, чтобы вот твой ресурс, который у тебя есть, применить к тем ресурсам, которые вокруг есть. И я тебе подскажу, как это сделать до микрона правильно, 100% эффективно, но для этого надо дружить. И вот он мне подсказывает. И без этого суфлера я в этой жизни просто запутаюсь. Потому что вокруг сразу начнутся или зависть моя, я захочу делать что-то другое, а я должен делать то, что я. То есть, если я в чем-то силен и в чем-то слаб, и вот, знаете, вот когда я, например, вот когда человек заболел, да, все, которые с ним, как-то начинают повышенное внимание к нему проявлять. Вот у меня был случай такой, когда ко мне приходит женщина и говорит, вот мой, его поперек схватило, и врач приходил, и, в общем, ну, вообще ничего не помогает. Пластом лежит. Что-то у него, наверное, там вообще вот так позвоночник завернулся. Я к нему прихожу, смотрю, у него трое детей, и комната, а там была такая мода, давали коробку, просто стены не штукатуренные даже, и давали бесплатно, вот тоже давали. При Советском Союзе еще, это оттуда история. давали цемент, все, что надо давали, тебе доплачивали за эту работу, что ты свою квартиру, и потом тебе ее отдавали. Нормально? Так вот он как хороший семьянин.
А сколько лет еще стоять нужно?
После работы, ну да, чтобы хочешь быстрее, раз коробку сдали, а там сам доделывай. И вот он там хороший семьянин, там всеми ночами, и потом его поперек как схватило, вот так вот, я к нему прихожу, посмотрел вот так вот, и сразу понял, что он тут убивается. Я говорю, понимаешь, эта квартира меньше, чем твой любой ребенок, потому что ты их три можешь сменить за жизнь, а ребенка ты не заменишь. Эта квартира не дороже, чем твоя жена, потому что вот эти отношения... Не то, что она вот мертвая субстанция, да, но это надо, ты молодец. Но просто, если ты перестаешь быть мужем, если ты перестаешь быть отцом, то ты ее достроишь, квартиру, но потом разведешься. Не надо упираться вот в это, то есть есть нечто первостепенное. И подождите, я самое главное хочу сказать. Он говорит, да, да. И он говорит, слушай, что-то не болит. Я говорю, вставай. Он встал и все такое. Я говорю, ну если ты посмеешь еще поставить квартиру впереди вот этих тех живущих, понимаете, кого? Вот и все и чудо. Вот что Бог хочет. Это вот сделал Бог. Я что-то сделал? Ничего не сделал.
С другой стороны, если действительно вот религии говорят об одном, в том, что быть честным, искренним, не делать зла людям, вести праведную жизнь, то... Как вы думаете, все наши философствования, все наши рассуждения, они не уводят ли нас от Бога? Все вот эти эзотерики, а это что такое? Это философствование, это тешит свое самолюбие, тешит свое эго, тешит, что вот, мол, мы такие высокоинтеллектуальные, и мы
согласен,
знаем
да.
Это, мы это, вот. А это на самом деле только уводит, наоборот, от Бога. На самом деле все просто. Просто молитва, Отче наш. И вот Иисусова молитва, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного, это достаточно для спасения. Просто люди не делают зла, хотя бы это, вести праведную жизнь. И все. Зачем тогда все вот эти вот лекции, все вот эти собрания и так далее, если все так настолько просто?
Для инвалидов. Лекции, собрания для инвалидов. Религия для инвалидов. Есть... конфессия. Христиане самый жестокий народ, поэтому любите друг друга в первую очередь. Мусульмане самые своевравные, поэтому все по воле Аллаха. И так далее. То есть это кабинет одной больницы, где их собирают до кучи, у кого какой недуг. И там им есть о чем поговорить. Вот. А если ты здоровый, тебе оно не надо. Я из Сирии приезжал один мусульманин, мы с ним прекрасно друг друга поняли. Он говорил про это, мы... Ну, я хочу сказать, вот есть показательное письмо. Александр Нестеренко. Виктор может помочь. Я читаю письмо, это письмо ко мне. Виктор может помочь. Можно организовать, чтобы девочку привезли. Фотография, девочка маленькая. Думаю, мама на все готова. Или у девочки, или ее мамы картина дьявола в кавычках. Это цитата из моей лекции, наверное. То есть картина дьявола у тебя в голове перед глазами, значит ты... Даже хочешь, но ничего не можешь, потому что у тебя должна быть Божья картина. То есть ты должен быть не слеп, чтобы что-то правильно двигаться, ни на что не спотыкнуться. Или у девочки, или у мамы картина дьявола. Я когда читаю подобные посты, в голове звучат слова о том, что рака нет, лечат не то, надо просто не быть жадным. И я прямо закипаю. Я говорю все время, что рака нету. СПИДа нету, это придуманные эти самые, да. Вот я, а вот человек, я прям закипаю, потому что у него на глазах погибают, наверное, люди, которые, ну, с таким диагнозом. Спросите, может он может помочь, он это я. Потому что сейчас нужно 6 миллионов на следующую, а собрали только 2. Может Виктор вылечил бы его по-быстрому, то есть я. Хорошее дело бы сделал, а то язык-то без костей не встает говорить всякое. Вот есть шанс на деле показать чудо, свое могущество и бла-бла, что там он еще может рассказывать. Мне вспоминается, я хочу сказать, я открыт для всех, мне можно позвонить, если телефон не выключен или скайп не выключен. Потому что если я готовлюсь к лекции или на лекции, у меня все выключено. Все остальное время я могу позвонить. Можно такие болячки по телефону проходили, заканчивались. Поговорил по телефону и заканчивается. Для этого не обязательно куда-то вести. Вот. То есть я обращаюсь к девочке, к матери. В общем, а все, я сейчас скажу, от чего зависит выздоровление. Выздоровление, я... Это был такой фильм «Пастор Пио», знаете, да? Кто-то видел «Пастор Пио»? Там про католического священника. И не то, что он такой святой и такой чудотворец, что он именно там католик. Он с детства был такой. Он просто пошел, и у него иногда выступали эти стигмы, вот эти стигматы, да, вот так вот, вот как вот раны, да, кровоточили. И все же народ у него исцелялся, по фотокарточке его исцелялся. Он идет, а там его фотокарточками торгуют вовсю. Он говорит, купите мне, я тоже иногда там попользуюсь. Вот такой. Очень простой, он говорит, все чудеса, которые я наблюдал, это делал не я. Я просто наблюдал, как Бог рядом со мной это делает. Я вообще этим не владею. И когда к нему пришла комиссия, потому что очень раздражала его популярность, а ну-ка, закатай-ка, посмотрим у тебя там, что там у тебя. Он сказал, цирк сегодня не работает. Понимаете? Это не цирк, это серьезное дело. Это Бог, когда он захочет. Это от обстоятельств. А вы вот решили как планово. Так и здесь. Вот. Не хочешь ли показать? У меня много было чудес, но было много, что не получалось. Было много, не получалось. Я одной женщине говорю, она там на мужа очень сильные такой наезды. Я говорю, и она несколько раз говорит, дурак он, дурак, дурак. Я говорю, а в Библии написано, скажешь, дурак, это гиена огненная. Да пусть гиена огненная, но... Но он дурак. Вот такой. Видишь, что я могу вот так вот сделать? Вот есть такое, что человек согласен страдать, но не изменит свою точку зрения. Вот тут я ничего не могу. И вот есть такие герои хронического, их называют герои хронического недовольства. Это я вот рассказал, вот если женщина хочет, пожалуйста. Ну. Герои хронического недовольства. Ну, это для Александра Нестеренко и всех тех, кто, как он говорит, пишет тут, кипит. Вот кто кипит от энтузиазма поработать стрелочником, вы знаете. Вот. То есть желающих сделать что-то чужими руками и ни за что не отвечать. Стрелочник ни за что не отвечает, он сводник такой. Посредник. Вы сказали ключевое сегодняшнее слово. То есть или кинуть клич, чтобы собрали деньги, или там хором помолились. Я хочу сказать без обид. Чудеса начинаются с ликвидации посредников в твоей жизни. Чудеса начинаются с ликвидации посредника. Понимаете? То есть, Бог вот такой, он хочет вот лично. Вот у него такая вот блажь. Ну, хочет с тобой лично, он не хочет через кого-то. Как бы там ни говорили, вот только вот там через нас. Его вообще цель... Если верить священным писаниям, это обойтись в разговоре с тобой без переводчика, без какого-то толмача. Итак, чудеса начинаются, когда делаешь что-то, не привлекая ресурсы других людей. Потому что когда ты этим занимаешься, обычно люди тебя, которые вот эти люди интересуют, исключительно в плоскости их ресурсов. Так ведь? Потому что, ну, друзья для тебя уже все, похоже, сделали. Вот, и ты читаешь... А если они почему-то не захотели тебе помочь, вот ты крикнул, да вы что, не можете, смотрите, как вот тут все плохо. Значит, это, наверное, подлые люди. Да. И они не отмажутся. То есть стрелочник, он всегда полон праведного гнева, в отличие от других видов посредников. Знаете почему? Потому что стрелочник говорит, а я что, для себя? Не, я вот для него. Но знаете, в чем дело? Он же для себя. Потому что стрелочники это обычно никчемные люди. Когда ты не можешь проявить вот свое могущество, сделай сам что-нибудь. Не, ну как уступили бабушке место, да. А вот если б я сидел и уступил, это одно, это другое совсем, да. С чужими руками. А так, потому что если я действительно что-то делаю, и я Ну, я стрелочником мне просто не то, что некогда быть, я занят уже, да? А стрелочник, ему же хочется кем-то быть, чтобы вот посмотреть, чтобы, вот, смотрите, что-то совершилось, сам ничего не совершает. Я хочу сказать, сегодня лекция называется «Врата Бога», «Врата богов». То есть мы все боги, то есть еще вот для опоздавших. То есть Писание говорит, минимум ты храм Божий, а максимум ты аватара. То есть, когда ты совесть все-таки зауважаешь, в конце концов, по-настоящему, а не по праздникам, ты станешь аватарой. С тобой тогда начнут эти чудеса происходить. И тогда вокруг, вот тогда, да. И поэтому, и если ты пока Богом не стал, то есть совестью у тебя такое, знаете, бартер еще какой-то есть, а тебе очень хочется, знаете, что нам очень хочется, то, что мы должны иметь. Нам никогда не хочется того, что нам и не надо. Нам хочется, но мы что-то не дотягиваем. Вот с Богом не дотягиваем в отношениях, и нам хочется, и мы тогда начинаем вовлекать других, быть посредниками. Посредниками. Вот это потому что все-таки хочется, чтобы через меня что-то произошло. Потому что две функции у человека самые важные. Выживать и жить. Выживать это значит нравиться. Нравиться. Вот я красивая, и меня уже не тронут. А я вот сильный, смотрите, вот-вот, видите, да? Уже не тронут, боятся. Это выживать. А жить, это значит изменять мир вокруг себя. Выживать, это еще не жить. И вот всем очень хочется жить. И посредник, поскольку он сам не может жить, он начинает организовывать. В семье скажите, организовывает кто-нибудь что-нибудь. Семья это организм, но есть организация. В семье боги. Все боги, муж бог, жена бог, ребенок, о, самый большой бог. Как только раскроет, все вокруг него, да? Вот, все по очереди делают, организм. Где главное, знаете, главная деталь в машине какая, которая сломанная? Самая главная, самая вот больная. Так и вот в этом. Ну, а и там никого не заменить, нельзя заменить. О, вот у моих знакомых, сколько, 9 детей, говорят, лишних нету. Сейчас только представишь, кого-то нету. Пустота. Нету лишних. И вокруг нас нету лишних. В организации мне вообще все мешаются. Все лишние. Потому что там не Вавилон, где разные уживаются. Там все должны быть одинаковые. А одинаковые конкуренции сразу.
Но если у человека конфликтные программы в подсознании находятся, которые вступают в конфликт друг с другом. С одной стороны, он хочет чего-то одного, а с другой стороны, он против этого. И психологические вот эти личности, они мешают ему полноценно жизнь. Постоянно у него в голове каша происходит. Конфликтные программы вступают друг в друга.
Это не конфликтная программа. Знаете, конфликтная программа. Это человек одержим бесом.
Да.
И надо гнать эту за шеи конфликтную программу.
Как он будет гнать, если он...
Обнаружить очень легко. Обнаружить очень легко. Я все хочу сделать сам. Бес хочет сделать сам. Бес не дает человеку полюбить других. Потому что бес рождается, он считает это тело своим, собственным. А если кто-то меня что-то попросит, бесу это не нравится. Он хочет даже сам согласиться и что-то сделать. То есть вот я на пределе сил могу двигать какой-то шифонер, рядом стоит человек, в жизни попрошу, ты одержим. Ты не в Вавилоне, ты не по законам Хаммурапи живешь.
Что ему делать человеку этому?
Вы хотите это знать? Ну ладно, я...
Давайте мы сейчас эту лекцию завершим, а то вопросов много.
Ну я скажу. В Библии написано, в Библии написано, что это мой опыт. Что я сейчас рассказываю, это мой опыт. Что если человек... Вот вы меня, ну ладно. Если человек понимает, что не так, но не может этого изменить. Он понимает, что надо остановиться, но не может остановиться, говорит. Значит, у него паразитическая программа. Как она вообще появляется? Буду говорить очень быстро, запоминайте как хотите, потому что времени нету. Значит, если у человека накапливается критическая масса граблей, и они его не исправляют, то и когда он на следующий вираж заходит и видит еще грабли, и там черенок еще толще, с каждыми граблями поднимается боль. И он видит, что эта боль его проглотит, это смерть. Тогда наступает защитный механизм, Кстати, бес, они нас защищают, как и онкология тоже защищает человека. Она... У меня наступает болевой шок, потому что от болевого шока человек умирает. У него просто перегорает нервная система. Просто перегорает, он просто труп. И поэтому что-то там реле, и он начинает гордиться тем, чем стыдился. Например, он бизнес раз, не два, три, не построил, на четвертый раз, он говорит, я горжусь, что у меня нет бизнеса. Вообще ничего не надо, вот так хорошо. Понимаете? Или там как анекдот, да? Пошел к психологу с энурезом, оттуда выходит, он уже гордится энурезом. Он не исправляет ситуацию, он просто ею гордится. Говорит, это моя индивидуальность такая. Да. И вот критическая масса негативного опыта скапливается. И я уже, если это появляются грабли, я уже не знаю, что мне с ними сделать. Надо кому-то, не мне, а кому-то, Бог этим заниматься, поверьте, не будет. И поэтому вокруг много чего летает интересного, вселяется, говорит, я этим займусь. Например, девушку обижали, она говорит, все мужики сволочи, все. То есть во мне программа, которая не живая, а мертвая, системная. Не как в Вавилоне, а как там в Египте, вот такая. Вот, вот сказал, и все по парампоре там пошло. То есть не живая, живое оно сегодня так, а завтра чуть попозже ляжем. А сегодня, понимаете, тогда оно живое. Потому что если я... Потому что каждый день все меняется. Бог меняет все каждый день. Пишется, се, творю только новое. Да завтрашний день другой будет. А вот эта программа, все мужики сволочи, или в долг не буду давать, потому что 5 раз давал, ни разу не отдали. Да, тебе не отдали. А другие, у других, поэтому... И вот во мне помещается кто-то, который портит мне жизнь.
Сущность
называется. Ну, назовем ее за сущность.
А как избавиться?
Как? Значит, один ты не избавишься. Почему? Потому что эта сущность, она тоже часть Бога, но она изолированная часть Бога, и она часть его разума. Потому что вот я Бог, а мой мозг отдельно вынесенный, это разум. И если я молюсь на чистый разум и молюсь по поводу этой моей программы, то я молюсь не Богу, а молюсь, то есть участвует только мой мозг, а молюсь разуму. Хуже того, я молюсь не разуму, а я... Какой хотите молитву? Хоть Отче наш, сработает так же. Молюсь части разума, которая есть во мне. То есть я молюсь своему бесу. И как вы думаете, будет ли результат?
Будет. Бесу молиться, вера.
Да, результат будет.
Сила, вера всегда дает результат.
Я укрепляюсь в своем заблуждении, и потом меня танком не ставят. И тогда я попадаю благими намерениями за... Дорога в ад.
Хоть вы в деревяшку верите, хоть в камень, хоть в идола, хоть кого угодно, у вас все равно сила веры преодолевает ваше непонимание, и вера дает вам устремление.
Я понял, на лекции обязательно кто-то должен говорить.
Не, он про сила веры.
Да, вот вы перестали говорить, вот святое место просто не ваше.
И еще по
белые начинают и не могут кончить.
Да.
А если черные заканчивают.
А вот
если человека ввести в гипноз, и гипнолог, гипнотерапевт под гипнозом именно указывает это, эту программу, и под гипнозом только это можно сделать только в состоянии гипноза. Почему? Потому что в состоянии гипноза вырубается сознание и прямая дорога в подсознание. До тех пор, пока гипнотерапевт не проберется в подсознание, он не может эту программу вытянуть, потому что эта программа только в подсознании находится.
Хорошо, да. Я бы впредь попросил всех или говорить короче, или быстрее. Да, потому
если
что...
Ты играл на
или короче, или быстрее. Смотрите, если человек погружен в гипноз, гипноз – черная магия. Гипноз относится к классификации «все, что бессознательно», подсознание, надсознание, без, что без моего сознания, без моего осмысления, к разряду черной магии, то есть обман. Бог хочет, чтобы я понимал, что со мной творится. Гипноз, черная магия. Все, что сделано под гипнозом, вернется. Я вам говорю, все, что прошло мимо моего сознания и понимания, вернется. Бог хочет обязательно, 100%. Потому что Бог хочет сделать из себя своего, из меня, своего отпрыска, независимого ни от каких гипнозов, ни от каких костылей. Он есть сам разум. И я буду в какой-то темноте? Нет. все эти темные пятна потом придут как проблема, и они будут вымыты. Мне приходилось раскодировать алкашей, которые закодировались, водку не пьют, но они стали невыносимыми людьми. Я сказал, да, твоя семья будет потеряна. Я его раскодировал и говорю, ты должен пить, бросить сам. Ты должен понимать, что ты пьешь кровь своих детей, а не водку. Вот. Это не кодировка. Ты должен понимать, вот суть. А не просто тебя вот это выключили и закодировали. Нет, это не работает. Вернее, работает, но ты просто теряешь время. Чудеса начинаются с ликвидации посредников. Если я вот разговариваю долго с человеком, он ничего не понимает, я жду, когда у него изнутри придет. Если я прямой скажу ему ответ, 100% этот человек заблокирован от Бога по этому вопросу, к этой информации. Если вы хотите кому-то что-то рассказать, я вас умоляю, дождитесь хотя бы, когда вас спросят. Вот так. Итак, Бог хочет лично, Он не хочет посредников. Его цель общения с тобой без переводчика. Чудеса начинаются, когда ты, не прибегая к источникам и ресурсам других людей, потому что в этом случае эти люди тебя интересуют исключительно как ресурсы, а не как люди. Это уже аморально. Вот. А если люди это не хотят помочь, значит, ты уже их судишь, что они неправильные. Стрелочник всегда полон праведного гнева, в отличие от других видов посредников. Почему он полон праведного гнева? Потому что он может себе позволить этот праведный гнев, потому что он думает, что он это делает бесплатно и для себя ничего не имеет. Нет. Этим он топит горечь своей посредственности. Понимаете, посредник – это посредственность, это вообще ни рыба, ни мясо. Он ничем на этот мир никак не влияет. Вот. И это его процент, понимаете? Внимание людей, которые это он процент, как в банке получается, понимаете? То есть настоящий, ну, Бог не любит вот эти проценты. Вот не любит он. То есть альтруист делает все своим ресурсом, сейчас я так сконцентрируюсь, несет полную ответственность за то, что делает, в отличие от посредника. То есть посредник не может быть альтруистом. Когда тебя спрашивают, обращается, это уже ты не посредник. Но когда ты сам проявляешь инициативу, праведный гнев, кто-то скажет, вот когда возмущается, просто, да извини, просто надо куда-то деть внутреннее хроническое неудовлетворение собственной никчемности. Вот это праведный гнев. Я же тут хотел, а ну-ка быстренько там исцелите и все такое. И вот это, таким людям вообще надо идти, наверное, ну в полицию, в налоговую, на таможню можно сходить. Там они хотя бы, ну какую-то пользу будут приносить. Просто я хочу сказать, что те, которые видят то, кто может дать, и того, кто в этом нуждается, это значит, эти люди не видят, что им надо делать. У тебя глаза не тем заняты. Это герои хронического недовольства. Они видят, тот не так, тот не так. А ты что-то, может, ты что-то вообще что-то сделаешь? Потому что эти люди, они говорят, ну вот у нас вот как посредники, о, можно ода им петь. Они уже распланировали план спасения мира, уже распределили роли, а те не согласны на эти роли. И они выражают недовольство. Вот это не так делать. Вот там правительство, вот там вот это. А что ты? Что ты делаешь? Вот это, знаете, короче, эти люди хотят, посредники, быть в роли Святого Духа. Я хочу сказать, трудно быть в роли Святого Духа. Святой Дух. В Библии написано, пусть Дух укажет вам, а не ты. Вот когда тебя спросят, может быть. То есть надо самому что-то сделать, помимо выживания, потому что посредник это и делает, и тогда у человека появится самоуважение. Самоуважение. А когда у человека появится самоуважение, что будет как следствие? Скажите.
Скажи, Паша. Знаешь, что уважение друзья?
Нет.
Он знает, он не говорит.
Ты перестанешь завидовать, это страшная вещь. Пока у тебя нет самоуважения, ты завидуешь. А завидуешь, значит, принимаешь, как это, паразитические программы. У него она не паразитическая. Ты завидуешь и начиняешь себя не тем. Вот я хочу сказать, что вот это к Даннингу Крюгеру. У Дейла Карнеги, когда я его читал, было написано на 20-й странице. Если вы прочитали 20 страниц, и у вас в жизни ничего кардинальным образом не поменялось, смело захлопывайте эту книгу, и она вам не поможет. Почему? Потому что, я на бис повторю, потому что это важно. Образование состоит в том, чтобы, как сказал, в стену забивать гвозди. Но если у тебя нету стен, если ты просто не хочешь работать, если ты бредишь о пассивном доходе, если ты просто не труженик, у тебя с головой не в порядке. Тебе образование категорически нельзя. Вот когда ты как вол можешь все делать, значит тебя можно образовывать дальше, потому что есть куда эти гвозди забивать. Потому что, ну, лодырь, мы говорим, бхакти, там, служение, всякие такие дела. Если ты просто лодырь, тебе просто нечем это делать. И это дело не в мускулатуре, это дело в разуме, потому что разум заставляет тебя совершать какие-то аскезы. И при этом радоваться еще, вот так вот. Радоваться, я победил. Вот. А так ты просто такая фиалка, которую дунешь, и все завяло. Вот. И идут философии, вот тут вы совершенно правы, потому что в Библии один раз все произносится слово философия написано, и то в отрицательном смысле. Вот таких философов, такой нам хоккей не нужен. Ой, то есть люди, которые не работающие, они уже в минусе. Они уже должники этому миру, и поэтому они поневоле будут использовать любую информацию для, ну, оправдания своего там, страха, лени. То есть, а у трудящихся таких проблем просто нет. И они воспринимают учение без искажений, ну, своего ума больного. То есть эти люди, вот то, что я сказал, они противоположного вектора направления. А кто-то скажет, да я тут пахарь. Да, ты пахарь, если ты работаешь не для других, не с радостью для других, ты лодырь. Для себя ты пашешь, ты лодырь. Ты лодырь. Ты выживанием занимаешься. Ты в том же векторе. Ты в Священном Писании ничего не понимаешь. И в Священном Писании написано, не надо этим людям это говорить. Это им хуже их еще сделает. Хуже сделает. У них еще стен нету. Вот. То есть для себя или для кого-то. То есть самое главное, вот что я говорю, это я вот на письмо, что абсолютно любая проблема, любая, смертельная даже проблема, это вызов твоему, к изменению твоему сознанию. То есть пора меняться. То есть, что вчера хватало, все нормально, не просто потому, что я стал хуже, согрешил. Завтра будет другая задача, ты должен к этой задаче быть готов, а ты не готов. Сознание надо изменить. Ну мы же, когда на мороз выходим, одеваемся, ну примерно это, примерно так. И поэтому тебе вызов сознанию, который тебе, если ты не хочешь меняться, ты тогда заболеваешь, идешь к посредникам, они тебе ничего не делают. Они просто стригут с тебя купоны. То есть без изменения сознания ни одна проблема не решается своими ресурсами. Без изменения сознания ни одна проблема не решается своими ресурсами. И это очень хорошо. Потому что с применением ресурса со стороны от людей, внимание, равно как и обращению к нечистой силе, я знак равенства, проблема решается. Проблема решается. Всякие мантры, официально современная медицина, помощь эзотерических колдунов, все это вообще ставит тебя, ну, в зависимость от этих спасителей. Проблема не решает, просто отступает на время, потом проходит некоторое время, и ты и снова с ней сталкиваешься. Но возвращается она, извините, с процентами. Посредник, извините, с процентами. В общем, я приравниваю бессознательную помощь сагитированных людей, вот хором помолились, к нечистой силе. Потому что чистая сила только у Бога. Он процентов не берет. Она полна осознаваемости, раз, не привязывает, два, без процентов, три, без посредников, четыре и добровольно. И когда мне приносят, говорят, вот надо его вылечить, я говорю, а он хочет? Да, не очень, ну тогда извините, это добровольная вещь. Вот. А все остальное не чистая сила. Да, сила, да, сработает, да, она тебя подвигнет, но куда? Ну точно не в свое призвание, предназначение и, к несчастью, тоже. Вот. Ну, в общем, а те, которые. Это жить в кредит называется. В кредит. Проценты будут. И ты просто теряешь время, во-первых, просто проваландился. Ну, В общем, тех, которые хотят жить в кредит, они имеют на это право? Конечно, имеют. Но я хочу, чтобы знали. Просто хочу, чтобы знали. Это означает слабая воля, зависимость от комфорта, нежелание подождать. Ну, хочу все и сразу. Ну, а что все-то? А то, что ты у других увидел. Потому что все, что тебе надо, у тебя есть. Просто не знаешь, что с этим делать. Хочу все и сразу. А самое главное, весь этот период времени жизни в кредит, до следующего рецидива, потому что рецидив будет. Грабли или болезнь, рецидив. Вот вылечили, раз рецидив. Ты будешь жить жизнью без Бога. Потому что Бог, ему рабов не надо. Не надо, ты его дитё. Но ты в рабство, вот посредник, и как бы посредник не видел, хоть нимб у него там прикрути, все равно он посредник, и все равно ты в рабстве. А вот с Богом, по-настоящему, если вот так серьезно, с Богом, вот все и сразу всегда есть. Но как-то говорит, вот что-то я не вижу все и сразу, да, я много чего хочу, но не вижу. Но если все ты не видишь, это полбеды, просто тебе надо глаза протереть, все у тебя есть.
Это стало, человек не будет просто ценить.
А вы вообще-то обещали. Извините. Вот если все, ты, может быть, и не видишь, то сразу доступно всем. Это, знаете, короткое замыкание, вот атма-параматма, это есть сразу. Это вот прошлая лекция была у меня про сверхпроводимость. Оказывается, вот что такое сверхпроводимость? Ну, все знают, мужики должны все знать, да? Это без потерь, без процентов и без посредников. И сейчас уже такие линии сверхпроводные есть, там, в Америке, там, в Южной Корее, по-моему, там ставят там несколько там километров. Что дает сверхпроводимость в технике? Казалось бы, просто охладил, просто это. Что оно дает? Оно дает огромный массив информации. Туда можно заложить вот в такую маленькую капсулу столько информации, как в огромный там какой-то компьютер. Даже вот сейчас, который вроде все сжато на диске, на флешке. А вот сверхпроводимость там можно вообще там... все библиотеки мира засунуть. Что еще дает? Левитацию. Оказывается, где сверхпроводимость, там возможна левитация. Оказывается, где сверхпроводимость, возможно, сверхмощные генераторы. Это качественные вообще другие. Это как телега и как сверхзвуковой самолет. Генераторы. А что дает сверхпроводимость у тебя лично? Я не говорю непрактичных вещей. Сверхпроводимость. Если ты просто слушаешь вот атма, параматма, вот рядом, между ними нет посредников. Это дает тебе любой ответ на любой вопрос, но только твой. Любой вопрос. Вот огромный массив информации. Это дает тебе полет над кармой. Левитация. Причина, следствие, связь. Вот чудеса, где начинаются. Написано, уверовавшие будут сопровождать чудеса знамения. Те, что сопровождают, не отравятся. Давай проверим сейчас. Цианистый калий нальем. Верующий ты или как? Легко все проверяется. Будут сопровождать. Там другая физика, не ньютоновская, там квантовая физика начинается. И третья, сверхмощные генераторы. Вот она, радость от своего могущества. То есть ты можешь, ты обладаешь вот этой вот силой. То есть чудеса начинаются с ликвидации посредников в твоей жизни. И вот тогда откроются вот эти врата богов. Аватар. Ты увидишь, говорят, вот, а вы должны знать, иногда идешь в хорошее настроение, смотришь, вот ангелы все, да? Вот были вот так вот, да? Вот. Ты смотришь, врата богов открылись, ты смотришь, все нормальные люди, значит, у меня в этот момент вот там вот закоротило, и я увидел истинное положение вещей. Вот, врата богов. Но боги, значит, должны дружить. И поэтому я хочу завершить лекцию песней посредников. Песни посредников в студию. Ну и хватит, дома дослушайте, кого интересно.